Да, значит так, мы тогда тема Гильгулей Нешамот, Гильгулей переселения душ. Ну, на самом деле, как бы тем. Я просто не один раз эта тема касалась в разных лекциях. И меня просто попросили как-то более подробно, более обоснованно это, да, ее разобрать, но вопрос, на самом деле, чтобы разобрать до конца эту тему. В общем-то, это ее сложность, для этого надо как бы пройти всю еврейскую философию, все мировоззрение, и тогда становится понятно, а без этого это проблема, с одной стороны. С другой стороны, есть много вопросов, всегда будут вопросы, они как бы по этой теме, да, кто, что, куда переселяется, как переселяется, когда, зачем и так далее, бесконечные вопросы, на все вряд ли кто будет ответить, но какие-то, да, что-то, что-нибудь мы пытаемся это разобрать. И хотя бы это, да, принцип вещей, да, я обычно стараюсь понять принцип вещей, а там всякие детали, это каждый найдет в разных книгах и так далее, есть разных вещах, да, само по себе. Ну, Гильгулей Нешамот, значит, переселение душ. По идее, об этом всегда, ну, много сказано, говорят и так далее, тоже не буду, я не хочу сильно на этом задерживаться, но должны, по всей видимости, привести эту вещь, да. Знаете, что сначала я вам расскажу историю. Историю из этого, да, из одну известную историю еврейскую, да, потому что вопрос, если уже мы говорим о Гильгулей Нешамот, вы должны знать, что, в общем-то, еврейский мир, он не пришел к этому в результате каких-то там расчетов, выводов, исследований и так далее, а как бы жили с этим всегда, да? А история известна. Спрашивают вопрос такой, почему евреи кушают рыбу в субботу? Не слышали? Почему? Есть обычай, что евреи должны кушать в субботу. Кушают рыбу, да? Обязательно. Аллаха, закон такой, да? Почему? Объясняют это. Что на самом деле есть люди, и здесь, из них есть праведники, и есть злодеи. После смерти праведники попадают в рай, злодеи попадают в ад. Это очень утрировано, на самом деле, да, как бы для, по-детски, да? Эти попадают в рай, эти попадают в ад. Но есть средние, которые посередине, не то и не другое, да? И тогда, значит, они немножко так и немножко так, что-то делали хорошее, что-то делали плохое. И тогда им, да, и тогда они попадают, ну, в геном, есть такое место, геном, ад, ну, ад, я не знаю, ад на русском языке это понятие такое не очень еврейское, да, имеется в виду геном. Геном, он имеет много разных уровней, разных понятий, это не то, что там вот христианцы называют адом, совсем не совсем другое. И вот, значит, он попадает в геном какое-то время, там 11 месяцев, очищается, и после того, что он очищается от плохого, которое он сделал, он попадает уже в Ган-Эден, то есть рай, будем называть по-еврейски, попадает в Ган-Эден и получает награду за то доброе, которое он делал. Но есть ситуация, когда плохое то, что он делал, невозможно исправить в геноме, очистить в геноме. Почему нельзя исправить в геноме? Ну, одна из идей, почему, что геном на самом деле связан с понятием раскаяния, в общем-то, это идея генома, стыда, с понятием стыда, стыд, да, и значит человек там получает страдания, и эти страдания, они как бы его очищают, надо понять эту идею, почему страдания вообще должны что-то очищать и так далее, отдельный разговор. Во всяком случае, там он, значит, очищается и, да, и попадает, есть некоторые вещи, которые невозможно очиститься, скажем, одна из известных вещей – гезы. Что человек кого-то ограбил, взял чужое и так далее при жизни, он не может там очиститься, он должен это вернуть. И тогда, значит, еще какие-то другие причины, которые он не может выполнить. Все, и тогда он возвращается обратно в этот мир. Так это расскажешь. Тогда он обратно возвращается в этот мир, снова в виде человека, для того, чтобы повторить, значит, или исправить, закончить, дополнить то, что то-то. Да? И он приходит в этот мир, он может, наоборот, сделать еще хуже, и тогда, может быть, еще лучше. Ну, само по себе эта идея возвращения в этот мир, то есть как бы рождение или приход в этот мир, это уже, это само по себе наказание этому человеку, с одной стороны. А в еврейских понятиях наказание, мы знаем всегда, что наказание – это не просто так наказание. Нет, когда Бог никого не наказывает. Всякое наказание от Творца – это, в принципе, исправление и помощь человеку. Дается ему как исправление, но может быть для него быть как наказание. Он тогда приходит в этот мир и должен исправить то-то и то-то. Есть иной раз, что его нарушение или его вот эти зло, которое он делал, настолько плохо, мы, может быть, коснемся этого вопроса, как и насколько, и когда, и в какой ситуации, значит, с ним запасом детально. В этом случае, иной раз бывает настолько плохо, что он возвращается в виде животного. Ясно, что не в виде животного, нет такого, душа человека не может, это не животное, не входит в животное, но имеется в виду, есть животное, а то, что человек входит сюда в виде животного, это как бы его душа человека присоединяется к душе, это не к душе, там, нефеш, ну, не будем говорить, к духовной стороне этого животного, и ощущает вместе с ним, ощущает себя связанным с этим, это большое страдание для души, очень сильное, очень тяжелое, что она как бы ничего не может сделать, не может сказать, не может ничего, не может властвовать само собой, но ощущает себя вот с этим вместе с животным и так далее. Это очень тяжелое наказание для человека. А, только что обычно, да, наибольшее наказание – это когда человек приходит именно вот в виде животного, которое близко к человеку, скажем, к собаке или к домашнему какому-то животному, и тогда его пинают, его это, а он, значит, очень тяжело, то есть может себе представить, что это такое, да? И он, значит, находится в таком вот виде, и это, значит, очень тяжелое наказание для него, ему очень больно и так далее, но сама вот эта вот идея боли, она тоже исправляет этого человека. Есть, это, значит, тоже, есть иногда, есть, бывают праведники, которые, в принципе, должны были попасть в Ганеден, но у них остается какая-то маленькая проблема, которые они не закончили, не доделали, не досовершили, может быть, для того, чтобы попасть выше еще, или что-то не доделали так. И тогда их тоже возвращают в этот мир. Но возвращение в этот мир в виде человека, оно, ну, во-первых, опасно, потому что он может испортиться. Есть еще некоторые ситуации. В всяком случае, возвращается в виде, возвращение в виде животного. В виде животного это большие страдания, это проблемы. И тогда он возвращается в этот мир, присоединяется к душе рыбы. В виде рыбы. И там эта рыба потом плавает где-то далеко от людей, где-то там море и так далее. И потом, значит, управлением с небес она ловится и попадает на субботний стол. И еврей, значит, ее кушает и говорит благословение и так далее. Тем самым исправляет эту душу, и она попадает уже в Ган Эден. Это идея, почему кушают рыбу в субботу, да? Что каждый человек, да, есть, который там пишет, что надо это иметь в виду. Тот, кто кушает, он должен это иметь. Ну, для тех, кто это умеет делать. Во всяком случае, это как бы одна из действий. Из этой истории можно выучить много разных вещей, да? Во-первых, то есть, что есть на самом деле, человек может вернуться обратно в эту жизнь. Причем не может только вернуться просто так, он также может вернуться в эту жизнь, значит, может вернуться в виде животного. По идее, в принципе, он может вернуться в виде неодушевленного тоже, есть тоже такая же идея. Ясно сразу возникает куча вопросов, очень много вопросов, а как, а кто возвращается, что возвращается. Мы сейчас попытаемся войти понемножку, понять принцип. Но прежде всего я хотел бы разобрать то, что говорят в мире, там, да, сколько мы всегда это, да, как есть, да, критика, наука и так далее, исследование мира, если не там свое мнение, и просто коснуться этого, чтобы знали, что об этом говорят в принципе. И об этом что-то говорят в науке, в мире и так далее, что там исследователи. То нам не нужны эти исследователи, у нас есть как бы свое знание, но поскольку люди знакомы с этим и так далее, так мы... И у нас в лекциях много разбирается вот вопрос науки, и как мы относимся к науке и к разным этим, да, кто захочет, может посмотреть. Во всяком случае, в мире был такой, или есть, он, по-моему, уже умер. Такой ученый, исследователь, кто он такой был, да, профессор психиатрии, да, в каком университете, да, в университете штата Вирджиния, да, медицинский факультет, университет штата Вирджиния, звали его Ян Стивенсон. Ян Стивенсон, известный такой человек, и он делал исследования где-то, ну, можно про него найти материал где угодно, да, он делал много исследований где-то в течение 40 лет он изучал вот именно этот вопрос. То есть, что он изучал, он смотрел, как он подошел к этому, он смотрел, он утверждает, что есть переселение душ. То есть, человек возвращается в жизнь. Вопрос, что такое переселение душ, надо объяснить сначала, что такое душа и что такое это. Ну, то есть, человек возвращается обратно в жизнь. То есть, человек, который родился, он, в принципе, уже когда-то был. Как можно это узнать? Он пытался это исследовать. Как можно это узнать? Он говорит, есть такое явление, что дети, когда рождаются, вдруг в какой-то момент, не все, но некоторые дети, когда рождаются и начинают говорить где-то к 3 годам, они вдруг начинают рассказывать разные истории про себя, как бы помнят, вспоминают тот самый, это прошлое, свою прошлую жизнь, рассказывают различные истории и так далее, да? Что вот кто они были, что с ними произошло, и рассказывают, что их там убили, или они умерли, или и так далее, и где жили, и чем занимались. И, в общем-то, ну, много, конечно, этих историй, он исследует, там многие истории, может быть, фантазия, может быть, выдумка, может быть, еще что-то и так далее, но он поставил свое исследование, ну, в максимальной форме, строго, так, чтобы исключить всякие возможности. В своих работах он приводит точно все свои, вот, что именно, каким способом он делал это исследование, и что именно он брал, вот, за основу, и что, от чего он отказывался, и что он принимал, и так далее, и так далее. Тот, кто хочет, может посмотреть. И он здесь проверил, где-то здесь ко мне это написано, 2500 детей, вот таких вот детей, с разными этими, и так далее, и сделал различные выводы из этого. Я не буду входить особенно разбирать остальные, тут каждый может посмотреть, но в принципе вот он, основные принципы своего исследования говорит, как он это знает, что первый ребенок описывает свою прошлую жизнь, значит, вдруг ребенок начинает говорить и говорить, значит, да, и потом начинает рассказывать, что он уже когда-то жил, и он же это помнит, то есть у него остается память о прошлой жизни. Ясно, что это не всех, и у некоторых сразу можно спросить, а как так? Мы да помним, не помним, если это было, то почему мы не помним, если те, которые помнят, почему они помнят, и так далее, может быть, тоже коснемся этих вопросов. Во всяком случае, то, что он не приходит с точки зрения знания религии, а с точки зрения того, что вот он наблюдает, и вот на основе этого он приходит к этим выводам. Второе, он говорит, ребенок помнит подробности своей смерти в прошлой жизни, тоже приводит разные объяснения на это дело. Ребенок узнает родственников с прошлой жизни, тоже такие таланты с прошлой жизни, то есть какие-то способности, которые были в прошлой жизни, тоже это, да? Он пишет здесь, что пол он обычно остается прежним. Да, и тоже вопрос, может ли начать вернуться в жизни в другом поле, в другом, да. Может ли евреи вернуться в виде нееврея или наоборот, и так далее, да. Физическое сходство может наблюдаться от одного воплощения к другому, там, значит, даже какие-то сходства и так далее, да, и еще там ряд разных вещей. Есть еще, это одно из исследований, которое он делал, есть еще исследования там психиатрии, что делают под гипнозом, и человек начинает вспоминать там свою прошлую жизнь. Я не буду входить в эти истории, есть много интересных историй, это просто я не хочу вот именно на этом останавливаться. Но кто захочет, может посмотреть, есть много разных, это, да, и что люди тогда под гипнозом, они вспоминают, кем они были, рассказывают целую историю и так далее, чтобы никак с этим не были связаны. На это есть много критики такой, что вот на самом деле, да, что это, как бы, это более критикуется вот эта сторона, потому что там сложнее определить истинность вот этих вот событий, да, по-настоящему. Были какие-то случаи, что это была ошибка, и что-то неправильно и так далее, не принципиально. Во всяком случае, так это, да, про него, так он-то приводит, так это. Очень, я просто расскажу, я когда-то читал его книгу, очень давно, где-то она у меня потерялась, и одну историю я помню, которую он рассказывает, да, что там какая-то девочка, родилась какая-то девочка в Индии. Обычно эти истории были именно вот в тех местах, где верят в реинкарнацию, да, но и поэтому многие критикуют из-за того, что это, а он наоборот говорит, именно там ребенка не подавляют, поэтому, когда слышит его, так ему, значит, начинает прислушиваться к его, а в других местах подавляют, или есть какие-то другие причины, не принципиально. Во всяком случае, значит, эта девочка чуть подросла, он начинает что-то там говорить о каком-то своем имени, у нее какое-то имя и там какие-то так далее. Ну, вначале думали, она просто так лопочет что-то, а потом, значит, у нее осознанные какие-то фразы. И вот она говорит, что она родилась, что на самом деле она уже жила в каком-то городе, там в другом городе, там надо где-то 2 дня ехать на поезде, чтобы доехать до этого места. В другом городе, и там знает ее имя, и знает адрес, и знает все. Маленькая девочка никогда не была. Ну, в конце концов, родители относились к этому серьезно, и потом. И решили проверить. И они поехали, значит, на этом поезде, на поезд туда. И вот как только они вышли, она им сразу сказала, куда надо идти, как это, прям показывает, точно знает. Доходит до дома, говорит, вот это дом. Заходит туда, знает, да, и там был мужчина, у которого умерла жена несколько лет назад. И говорит, вот это мой муж. и так далее. Ну, еще много разных, знаете, разных деталей, разных. Ну, просто это удивительно. Если это не выдумано, не фантазия, ну, я не знаю, он человек был как бы серьезный, не потасовка его, в принципе, никто не обвиняет в потасовках, его не подозревает, критика, которая идет с другой стороны. И тогда спросили у него, может, еще какие-то детали она знает, которые никто не знал, кроме его. Говорит, что она была его женой, вот этого человека. Она говорит, что вот она где-то там спрятала в каком-то месте деньги, в каком-то это, и показала место, и открыли это место, и денег там не оказалось. И тогда она, значит, с гневом на этого мужчину, как, где деньги? Так что тому пришлось признаться, что на самом деле зашел и открыл и так далее. Сама история поразительна. Я не знаю, кто-то может критиковать, не критиковать, объяснять, спорить и так далее, но простой взгляд на эту вещь, да, предполагает, да, как у этого человека, что он без всякой связи, этот ученый, что ясно, он не без всякой связи к религии не имеет отношения, но вот сам по себе взгляд говорит, что, по всей видимости, не может быть это иначе, кроме как то, что она действительно с этим как-то было связано. Потому что это. Есть там еще ряд историй таких очень поразительных, интересных, кто захочет, он это найдет в любом месте. В всяком случае, все равно на это есть критика в научном мире. Я вам покажу здесь. Просто у меня есть Википедия. Обратно тоже можете найти много разных. Кроме там каких-то частных критик, которые, ну, я бы, да, не очень там принципиальны, вот типа того, что почему это именно у тех, которые вот именно в Индии, ну, именно в тех местах, где в это верят. Ну, можно дать на это два объяснения противоположных. Или там еще ряд вот подобных вещей, что было где-то, что, да, как там, да... Да, какие-то примеры, они были не совсем подтверждены в истории или еще что-то, не принципиально, но основное, это меня удивило, это критика особая, да, это прямо здесь, это в Википедии, я смотрю. Самое очевидное возражение гипотезы о перевоплощении состоит в том, что нет никаких доказательств существования физического процесса, посредством которого индивидуальность могла бы пережить смерть и переместиться в другое тело. Понятно, да? То есть и в этом они правы 100%, да? То есть нет никакого, никаких доказательств, каких он имеет доказательств, научных доказательств, естественно, нет никаких научных доказательств от такого процесса, что действительно было. То есть мы не можем сделать эксперимент и проверить, как человек умирает, а потом возвращается обратно. Ну, конечно, это нельзя. И поскольку это так... Да, он еще интересно. Некоторые сторонники этой гипотезы предлагают объяснение реинкарнации на основе квантовой механики. Это вообще сумасшедший дом. Как в квантовой механике объяснить это? Не принципиально. Или там, как это, многомировой интерпретации или на основе синергетики. Мы еще с энергетикой не говорили, но это же тот фокус. Во всяком случае, значит, каким-то способом пытались объяснить, говорит, нет, критики отвергают такие объяснения, как основанные на некорректных или псевдонаучных интерпретациях. Да, идея, то есть основная претензия, что невозможно это проверить научно, и поэтому здесь нет никаких доказательств. Что значит нет доказательств? Мы видим случай. Девочка скажет то же самое, рассказывает ту же самую вещь. Простой разум нам говорит, что это не может быть иначе. Приходит он, говорит, критика, нет научного доказательства, что действительно это может перейти оттуда сюда. Действительно нет. Ну так что? Значит, это не так. Ну и мы должны понять этот принцип. Мы не один раз это объясняли в разных лекциях. Наука и религия, там много разных этих. Надо понять эту вещь. Но на самом деле наука – это вещь ограниченная. Есть научный метод. Он может что-то определить, что-то не может себя определить. То есть, в принципе, при помощи эксперимента можно определить, ну, с большей или меньшей, да, достоверностью протекание определенного процесса, точность определения. Мы предполагаем, как процесс физически будет протекать. И мы можем это доказать при помощи эксперимента. Вот проверили, предположили, что так будет, скажем, падение тела, мы предположили, что так оно будет, по такой-то траектории. И проверили, и нашли. Все, хорошо. Больше этого наука ничего не может сказать. Даже не может сказать, почему камень падает. Мы не раз это разбирали. Сила притяжения, там, искривление пространства, еще какие-то теории. Все это точно на уровне гипотезы. И невозможно делать эксперимент. Точно так же, как невозможно сделать эксперимент. И проверить, действительно человек умирает и потом приходит снова в жизнь. Нет такого эксперимента по сути. Точно так же нет эксперимента, чтобы проверить, что есть сила притяжения. что нам все существует. И много других. То есть научный способ, он метод, он показывает, как протекает процесс, то есть как функционирует природа, но не может нам сказать или подтвердить, или доказать, почему она протекает. Потому что почему уже относится к другой области? Там невозможно сделать эксперименты. И то же самое идея перехода, и то, что касается духовных понятий, а здесь мы говорим о духовных понятиях, потому что само по себе один человек умер, другой человек родился. Он родился с точки зрения той же самой науки, это другой человек совсем. А он что-то там помнит, ну так помнит. Какое-то имеет отношение он к тому человеку. Так я не знаю что-то, не могу понять, нет научного объяснения на это дело. Так нету. Когда-нибудь узнаю. В принципе, другой человек. Если я уже говорю или хочу предположить, что было, что это тот же самый человек, который перешел из одного в другое, то это уже надо предположить какую-то действительность вне природы. Если предполагать вне природы, то к науке это уже не имеет отношения. Наука этим не занимается, она не может сделать эксперимент в явлениях внеприродных, по сути. Так нет научных доказательств, так нет его, это что это, приходит критика, меня убивает эта критика. А на самом деле в чем проблема? Проблема в том, что где-то в 19 веке, где-то в конце 19 века, люди пришли к выводу, что не пришли к выводу, а вдруг решили вот так сами по себе и сами для себя, что есть наука, и только наука, и наука она там показывает, доказывает, находится, открывает и так далее. И единственный способ исследования мира – это наука. И поэтому все, что не наука, не является достоверным, не может быть, да, нельзя к ней относиться как к какому-то знанию. Знание дает только наука. Так они пришли. Несмотря на то, что сделали из науки некоторого всемогущего, всепознающего, всепознавающего, познаваемого или познавающего, там такого это идола своеобразного, что на самом деле он-то ограничен, как всякая ограниченная вещь, в рамках своих возможностей. Наука ограничена в рамках своих возможностей. Они же предположили в какой-то момент, что она, в общем-то, все может познать наука. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. То есть расширили вот эти возможности науки и так далее. Это, в принципе, идолопоклонство, как я возьму стакан и скажу, что он не ограничен, он может все и так далее. Он что-то может, он что-то в него входит, что-то не входит и так далее. Все хорошо. Как только я предполагаю, что если у него неограниченные возможности, то это же все. Это называется идолопоклонство просто. Да, естественно, мы это даже не раз объясняли, что вся эта идея атеизма современного, это видоизменение язычества, некоторая разновидность язычества определенная, не принципиально, не будем это все обходить. Во всяком случае, это, значит, это предположили, тогда решили, что вот наука, она все знает, все может, все и так далее, все познает всегда, не сейчас, там, тогда, она не все знает, так не сейчас, так завтра, послезавтра и так далее. А для этого, чтобы оправдать какие-то свои разные идеи, то начинает также расширили понятие науки, да, все наука стала там социология и психология, и все вокруг истории и так далее, все стало наукой, расширили определение науки, и там все назвали наукой для чего-то, не будем в это входить. Точно так же все это наука, такая же наука, как научный коммунизм когда-то был, да, если хорошо помню, не знаю, если здесь помню, тоже был очень научный, да. В любом случае, это то, что мы говорим, да, то есть приходит и говорят нам критику со стороны науки, что научного подтверждения нет. Я, в принципе, с ними согласен, что нет научного подтверждения, но нам он не нужен, в принципе, по сути, да, потому что наука действительно не может ничего сказать по этому поводу, так что не о чем об этом говорить, в принципе. Но наш разум-то говорит по-другому, да, когда я вижу такое явление, мой разум говорит, что это совсем не так, да, что, по сути, здесь есть проблемы, как-то должны к этому относиться. У нас, у евреев, к этому относятся, естественно, мы об этом знаем не потому, что делали исследования, как мы сказали, а потому, что у нас есть знания. Знания, которые мы получили, да, из того самого источника, который находится вне той природы, о которой мы говорим. Не будем сейчас сходить точно, каким образом и что и так далее. Это у нас тоже ряд лекций на эту тему есть. Не будем это ходить. В всяком случае, мы получили это. Знание очень обширное, широкое, глубокое, необъемлющее, не просто человек, который касается когда-нибудь еврейского знания, он просто поражается глубине и всем, да, это, ну, и в принципе охватывает все, да, это. В любом случае, эти вопросы так тоже рассматриваются, и это передавалось по традиции, у нас есть на этой книге, и так далее. То мы, значит, перейдем к самой теме на самом деле. Да? В чем вопрос? Значит, здесь сразу возникает ряд вопросов. Да? Вообще, значит, попытаемся объяснить с нашей точки зрения, с еврейской точки зрения. А сказать про еще надо добавить, что это не только в еврейском мировоззрении, также есть в, там, да, скажем, на Востоке, там в разных буддийских или еще где-то там, да, в этих индусских там. И в мировоззрениях есть идея тоже реинкарнации, что они там они это верят, только у них там это как это такой постоянный процесс, постоянно кто-то там переселяется и так далее, и так далее. Пока он не сможет от этого отойти каким-то путем, потому что это страдание, тогда должны будем в эти объяснения. То есть как бы некоторая такая, с нашей точки зрения, во всяком случае, бессмысленная вот идея такая, перевоплощение, то не принципиально. Во всяком случае, с точки зрения еврейского, мы должны понять, что это такое, да? Во-первых, само по себе идея, значит, человек. Человек, он, значит, живет, он родился, он живет, и сейчас, значит, он умирает, а потом рождается заново. Что это значит? Кто родился, кто умер, а кто родился? Кто умер, а кто родился? Кто такой? Кто это человек? Я когда-то давно-давно одна девушка как-то интересовалась, я как-то с ней общался, и я начал интересоваться религией, и рассказал ей вот такую вот идею, что человек после вот, конца истории, значит, будет оживление мертвых, люди вернутся обратно к жизни и так далее. И тогда она так, значит, смотрит в зеркало, значит, на свои волосы и говорит, вот если я обратно вернусь, значит, у меня будут те же волосы, те же глаза, тогда я понимаю, а если нет, то почему это я? Если я не вернусь вот в таком виде, как это, то почему это я? Да? Действительно, люди это во многих случаях отождествляют себя со своей телесностью. Да? Я – это тело. Но на самом деле, если мы хорошо посмотрим, как человек говорит, он не говорит «я – это тело». Тело не говорит, что тело… Как мы называем тело? Тело мое. Чье мое? Рука моя. Нога моя, да, кто-то скажет, мозг может быть. Мы про мозг тоже говорим, мозг мой. Да? Мозг мой, чей мой, кто это мозг, кто это то я, которое, да, что все это принадлежит ему. Кому это принадлежит? Что такое? На самом деле, да, вот, то есть мы как бы ощущаем вот эту вот идею, что есть у каждого, каждый человек, он ощущает эту идею я. Более того, она не совсем вот эта вот с телесностью. Как есть интересная вещь, что человек с детства не, когда он рождается с сознанием того, что он был всегда и он будет всегда. Я хорошо это помню на себе, но я знаю, многие это тоже рассказывают, что только потом, под давлением общества, он начинает менять свое мировоззрение. Но человеку как бы ясно, есть некоторое внутреннее осознание. Кто-то придет, скажет, что это фантазия или еще что-то. Мы как-нибудь, может быть, коснемся этого вопроса, где-то мы разбираем эту вещь. На самом деле, вот эта вот идея внутреннего знания имеет глубокие корни, не просто так. То есть просто фантазия, а есть ощущения эмоциональные или телесные, или какие-то, а есть некоторое внутреннее знание, которое приходит. Не будем сейчас входить в детали, как это работает, но на этом, в принципе, построен весь мир. То есть даже мы там где-то разбираем, что на самом деле все наше видение мира возможно только в результате того, что у нас есть вот такие крупицы внутреннего знания, как, например, «я есть». Когда человек говорит «я есть», да, всякие, да, «я», откуда он это узнал? Человек говорит «я есть». Откуда человек узнал, что он есть? Изучил это в мире? Где он выучил это в мире? Вот он родился, ребенок. Родился. Ну, и он же не знает, что он есть. Ну, с обычной. А как он узнает? Начинает смотреть там. Ну, смотреть тоже вопрос, как начинает видеть. Ну, допустим, начинает видеть что-то. Увидел свою руку. Руку. Ну, так что, это я? Рука это не я. Он увидел какой-то предмет, не знает что. Вдруг кто-то ущипил эту руку, он почувствовал боль. К какому выводу он пришел? Что рука моя... А, что вот этот предмет, он относится ко мне, мне больно от него. Правильно, хорошо. Но не рука я, а рука это моя. Да, это к этому он выводу пришел. И что она относится ко мне. Но для того, чтобы прийти к этому выводу, он заранее должен знать, что он есть. Невозможно сказать, вот эта рука моя, если я не знаю, кто, что я есть сам по себе. Вот это вот внутреннее неопределение, у него не определено ничего, не работает определение. Но вот это вот внутреннее ощущение, это в принципе некоторое знание. Его внутреннее знание о том, что он есть, и тогда он может сказать, рука относится ко мне, это не относится ко мне и так далее. Процесс учебы ребенка заключается именно в том, чтобы определить, что мое, что не мое, что близко, что далеко. От кого близко, от кого далеко? От меня. Весь мир, который он воспринимает вокруг себя, он строится на понятии том, на отношении этого мира к нему самому. Далеко, близко, холодно, горячо и так далее. То есть как-то мир воздействует на него, и так он к нему относится. Для того, чтобы так относиться к миру, он вначале должен узнать, что он есть. Нигде эту информацию из мира он не может получить. Все, что он получает, это уже воздействие на его вот это вот «я». То есть всякую информацию, которую он воспринимает только после того, что он знает «я есть». Потому что всякую информацию он соотносит к своему «я». То есть заранее это он уже знает. Если он не знает этого, невозможно говорить о том, что он как-то воспринимает информацию. Ребенок воспринимает информацию. Кто воспринимает обратно? Ведь то, что есть информация, она есть. Я здесь, она есть. Как она войдет внутрь меня, я должен воспринять. Я не воспринимаю. Она может быть, но я это. Да? Это понятная вещь. То есть получается, что в принципе все восприятие мироздания, благодаря этому внутреннему знанию, если его не будет, не будет мира. Он, может быть, он будет, но он его не увидит. Он не будет ощущать, не будет ощущать. Никак его не сможет его классифицировать. Он ничто не увидит. Он, в принципе, видит хаос. Он и видеть глазами не сможет. И так оно есть, действительно, что ребенок вначале он слепой, да? Так это говорит, первый день, первые пару дней, да? А потом начинает видеть. Почему? Именно этот процесс у него происходит. Он начинает отыскивать разные, да, картины мира, так, различные фигуры и так далее, различные гармонии и так далее, это тоже, да не будем сейчас ходить. Но это вот знание внутреннего «я», оно где-то внутри, на нем все остальное. В принципе, человек построен на нем. Как мы можем сказать, что он родился без этого «я», а потом он его где-то выучил? Где он его выучил? На каком примере? Если мы подумаем хорошо, это ясно. То есть, в принципе, вот это вот «я», оно, значит, это знание его, оно обязательно есть. Невозможно сказать иначе. Да, провести эксперименты, проверить, где оно находится, тоже невозможно. Да, это понятно, так невозможно. Да, но вот это вот «я», оно, значит, это никакая, ни одна из частей тела. Это понятно. Не мозг. Мозг это явно не относится к «я». Это тоже надо понять, что обратно то же самое, когда мы начинаем говорить о мозге, и приходят разные исследователи, говорят, что там все начинается в мозгу, что на самом деле это как бы так себе кусок мяса, а потом, значит, начинаются там разные химические, электрические реакции, и тогда возникает там сознание, как Владимир Ильич говорил, да? Как это, что сознание – продукт высокоразвитой материи. Да? Что мозг, он, значит, такой очень-очень развитый, и он такой очень сложный, и там вдруг в результате этой сложности возникают различные вещи. Это я не знаю, кто кого здесь хочет обмануть, кто хочет сам себя обмануть или что-то, но мы же знаем по-простому. Мозг – это материальная структура. Это масса определенная, мясо, кусок мяса, по сути, сложное, допустим, но это в конце концов из чего он построен? Из клеток, нервные клетки, правильно? Что происходит в нервных клетках? Реакции какие-то, химические, там, биологические есть, не принципиально, электрические есть, какие-то контакты происходят. Ну хорошо, происходит. Что? Ядерных реакций там не происходит, явно. Ну, больше ничего не происходит. Теперь, всякая реакция, по-простому, любой, кто учился в школе, это знает. Всякая реакция, химическая, физическая, какая-либо, да, физическое явление, оно не может возникнуть, оно не может возникнуть просто так без причины. Без того, чтобы кто-то ее вызвал. Если это возникает, это чудо. Если здесь сейчас возникнет что-то, какое-то физическое явление, без того, чтобы кто-то его вызвал, мы все здесь убежим, это чудо. Как вдруг может там, значит... Ясно, да. Теперь возникла какая-то мысль у человека. Какое-то решение, какое-то желание, какая-то мысль. Да? И сознание, мысль. И вдруг приходим, говорим, знаешь, что это в результате некоторого... да, мозг это, в мозгу это возникло. Как в мозгу? В результате какого-то процесса физиологического внутри мозга. Хорошо, процесса. Но я спрашиваю причину. Кто это мысль? Где причина? То есть мысль... Потом воздействие на руку, сократились мышцы, что-то подвинул, что-то потянул и так далее, сделал какое-то действие. Хорошо. Теперь, кто причина? Мозг причина. Ну подожди, мозг, он же сам по себе до сих пор не действовал. И вдруг стал действовать. Значит, началась какая-то реакция. Какой-то частью, какой-то клетки головного мозга. Пусть он, там все очень сложно, не принципиально. Но там где-то началось. Оно же не могло возникнуть само по себе. Не могло. Простая логика. Ну, если не могло, то значит, значит, не, но оно как-то возникло. Что это значит? Значит, что причина-то у него есть обязательно. Кто-то ее вызвал. А не может какое-то явление возникнуть само по себе. У него обязательно должна быть причина. Хорошо. Где эта причина? В головном мозгу это не может быть. Кто-то скажет, это в другой части головного мозга она вызвала это, вот вопрос возникает, а там как она возникла, и так далее. Есть некоторые в философии, там пытаются разрешить, есть один циклический способ, что это возвращается к первому, а есть второй, там, что все они сами по себе, значит, делают различные действия, ну, там много-много разных, да, и вдруг возникает какая-то направленная цепочка в этих, да, ну, тоже сумасшедший дом. Вот. Для того, да, и с ними даже не надо спорить, потому что это две точки зрения, просто нужно прочитать то, что говорят вторые про первые, или первые про вторые, и все будет ясно, они настолько правильно и хорошо говорят, просто убивают их полностью, только каждый друг друга, да, что там это насчет логики в этих утверждениях, это проблема. Так по идее, по простому принципу разум, и мозг тоже не может. А кто же может? Кто он такой, который это? Есть некоторая причина, которая это вызывает, и эта причина не является частью мозга. Не является частью материи. Не может быть по определению, потому что это начало действия. Начало действия в природе нет. Да? Кто покажет начало действия в природе? Любое действие, которое в природе мы видим, мы ищем его причину. Нашли другое явление, ну оно тоже материальное, у него тоже ищем причину. Где начало? Где вот это вот? Это начало в природе не может быть начало с одной стороны. Никакое природное явление не может быть началом с другой стороны. Но причина должна быть. Где она? Простой разум. Я с кем-то недавно спорил на эту тему. Мне лекции там посылают. Так я ему привел эту простую логику. Он мне говорит, отвечает. Это не логика, он говорит. А что это? Капитуляция. Капитуляция, почему нужно предположить, там есть много разных теорий, которые предполагают, там много и так далее, предполагают. Но у нас это, мы евреи построены таким образом, что мы капитулируем перед разумом. Потому что если разум нам говорит, значит нет другого выхода. Мы просто идем с позиции разума, у нас нет другого выхода. Всякая другая точка зрения – это вера в чудеса. Вера в чудеса, в что-то невозможно, что может быть каким-то образом, вдруг, может, и самые различные теории, кто-то посмотрит в научном мире, каких только теорий там нету, фантастических. Что, ясно, что они никак не доказаны, и не могут быть доказаны, и что вообще невозможно доказать, но нужно сделать эксперимент на это, не принципиально. Но сами идеи, все, придумать самые фантастические ситуации, только для того, чтобы не капитулировать перед разумом. А почему не капитулировать перед разумом? Потому что если здесь скапитулировать, то надо предположить, что есть действительность, некоторая действительность не человека, вне природы, которая может диктовать свои условия. А это я не хочу. Это единственная причина, почему не хотят капитулировать перед этим. Но не принципиально. В любом случае, это то, что мы хотим сказать. То есть вот это вот причина функционирования тела, функционирования человека, поведению человека, мы называем душой. Называем духовной стороной. Скажем, по-другому мы когда-то определяли. Совокупность причин для поведения человека называем душой человека. Да? Это не часть природы. Это понятно, да, не телесность. Что значит совокупность причин? Так мы это дали, чтобы это, да. То, в принципе, если мы посмотрим на человека, у человека действие человека, функционирование человека, оно в трех параметрах. В трех параметрах, да, или в трех областях. Есть физиология. Физиология, деление клеток и так далее, и так далее. Здесь связаны также, входят различные телесные инстинкты, как покушать, размножение и так далее. И вот это вот, почему все эти процессы происходят, есть какая-то причина этому. Совокупность этих причин для каждого из этих процессов называем одним названием нефеш. Это духовная сторона, вот эта телесная, называем ее нефеш. Есть у человека, кроме этого поведения, причина, которая находится в эмоциях. Эмоциональная гордость, зависть и так далее, это не совсем телесное. То есть невозможно прямо, в прямом смысле отнести это к телесности. Человек осердился, да, разгорелся, еще что-то. И вот это вот все это поведение эмоциональности, мы относим к другому, другому понятию духов. Мы ставим другое название, называется рох. То есть это совокупность причин, которые это, да? Причина для эмоционального состояния человека, функционирования человека и разумное поведение человека с позиции разума. Не будем объяснять точно, что это такое. Не всегда это просто решать задачи по математике и так далее, да? Не будем сейчас входить в это. А вот разумное поведение человека мы это называем нишама. Поэтому эта душа в еврейском представлении, она состоит как бы с трех уровней. Нефиш, рох, нешама. Нефиш – это самая низкая сторона, которая ответственна за физиологию и все, что связано. Я сказал схематически и утрированно. На самом деле там много-много разных сложных деталей, не будем в это уходить. Второй уровень у нас называется более высокий. И это значит рох, что это, в принципе, ответственно за всю эмоциональность и так далее. И третий уровень более высокий – это нешама. Нишама, он связан с понятием разума. На русском говорят душа, и не знаю, как это, да, и недостаточно. Во всяком случае, душа, когда мы говорим душа, мы имеем три эти вещи. Имеем в виду три эти вещи. И, да, на самом деле есть хаявы, есть хида, но не будем в это входить. Они не находятся внутри человека, находятся вне человека, а может в каком-то смысле снаружи человека. Обратно не будем в это входить, что это... В всяком случае, одна из них показывает на его судьбу, а другая показывает на цель его создания, но тоже не будем в это уходить. Во всяком случае, вот, хотя вот эти три, которые мы говорим, это значит нефеш, рох, нешама, это нешама. Вот это вот совокупность причин, это душа, это мы там находится я. Это я человека. Я – это причина для его поведения, это понятно. Я хочу, я люблю, я кушаю, я могу, я не хочу, и все что угодно. Кто это я? Я. То есть тот, кто причина для моего поведения, это я. А кто-то скажет, кто оно, что оно, покажи его. Не хочу этого делать. Нет смысла. Мы не это пришли здесь объяснить. Когда мы говорим, что такое душа, кто-то мне скажет, покажи, кто это такое, объясни мне, что это такое. Я не собираюсь это объяснять. Не объясняя с точки зрения духовного, а объясняя с точки зрения того, мы это видим, что человек функционирует. Причина этого должна быть. Вот эту вот причину мы называем душой, духовной стороной человека. Да? На самом деле у нас есть также объяснение, что такое это на внутреннем уровне. Больше, чем то, что люди имеют в виду, когда спрашивают вопрос, что такое душа. Да? Потому что когда люди когда это спрашивают, они сами не знают, что они спрашивают. Но мы сейчас не будем в это уходить. Во всяком случае, это идея дух, это дух, это идея я. Кто-то спросит и скажет, подожди, а где же там я? Нефеш, рох, нешама. Три вещи, да, где находится то самое я, про которое мы говорим. На самом деле, это совсем непростой, тоже непростой вопрос, что понятие нефеш, это связано с телесностью. Оно, как бы мы говорим, это нефеш, она одевается в тело. Нефиш одевается в тело. Это, брат, наше название. Кто-то скажет, как что-то может одеваться, по-детски как-то еще и так далее. Это мы называем в аллегории. В аллегории. Нефиш, она одевается внутрь тела. Рох одевается внутрь нефиш. А нешама одевается внутрь роха. Одно внутрь другого и одно выше другого. Обратно понятие выше не в понятии, не в смысле физических, то есть выше-ниже, а в смысле... А в смысле причина и следствие. То есть как бы эта причина, то есть когда эмоциональность вызывает что-либо, она воздействует на нефиш, а нефиш уже потом приводит в действие телесность. То тот, кто причину, называется выше. Тот, кто следствие, называется ниже. Потом понятие причины и следствия мы тоже не понимаем в смысле, как это принято понимать в мире, что одно толкает другое. Потому что в мире то, что принято, одно толкает другое, это то, что переводит причину. А мы говорим о причине как... В начале действия. В мире природы нет начала действия, поэтому все причины, причинно-следственная связь, последовательность, то, что рассматривается в науке, это совершенно не относится, мы не об этом говорим. Все это, все они следствия. Мы, когда называем причину то, что зарождает процесс. То есть, в принципе, он называется порождающим, а следствие это то, что рождается, создается. То есть, причина это создатель и созданное. Создатель это причина, а созданное это следствие. По отношению к каждому из них можно сказать, это создатель, это созданное. Нефиш это созданное по отношению к роху, рух его создатель и так далее, и так далее. Почему-то есть много разных уровней. Это мы говорим только о человеке, но на самом деле вся вселенная, вся природа построена по такому же принципу. Есть материальная действительность у природы, и у нее и все функционирование природы, у нее есть причина. Вот эта причина мы называем духовной стороной природы. А у нее есть уровень выше, который вызывает ее и так далее. И все, что происходит в этом мире, в конце концов, все это, оно причина для того, что происходит в мире. Да, ее мы относим к управлению Всевышним этим миром. Что на самом деле, когда мы говорим о причинах, мы говорим много причин, много явлений, много причин. Да, совокупность причин мы назвали. На самом деле, если мы, это я так назвал для упрощения, но на самом деле, если мы посмотрим глубже, да, все эти совокупности, все эти причины, мы просто не видим между ними связи, потому что мы не видим связи между явлениями и думаем, что причин у них тоже нет связи, но на самом деле они связаны между собой, и это немного разных причин, а различные стороны одной причины. И вот та первая, одна первая причина, которая первая причина всем причинам, это тот самый Всевышний, про который мы говорим. И обратно вопрос, о чем мы говорим, не будем дальше входить в это, да? Значит, так что получается, это значит один корень у всего. Да? Во всяком случае, о человеке, когда мы говорим, кто же вот человек, это нефеш рох нешама. Кто это вот это вот, кто же это я? Обратно, нефеш это то, что это физиология человека. Поэтому у нас, когда говорят о человеке, говорят о душе и теле, нефеш там называется телом. Наше тело, которое мы видим, в принципе, мы, конечно, называем это телом условно между нами, да? Но оно, в принципе, не является действительностью тоже. Тоже могу привести, пытаться это объяснить, но, да, оно, в принципе, является действительностью воображаемой. В некотором смысле. Пытаемся это тоже понять, да? Тоже приведу пример. Да, да, действительность воображаемая. Что значит воображаемая действительность? Что это, да, по-простому, что когда я вижу какую-то вещь, как я ее вижу? Да, лучи попадают на предмет, скажем, телефон, отражают, попадают мне в глаз. И я, значит, сигнал приходит в мозг. Там разум, тот самый разум, у него есть некоторый аппарат, внутренний аппарат, что называется воображение. И в этом аппарате, этот некоторый экран, скажем так, он рисует форму, рисунок, который соответствует той информации, которая пришла от глаза и от глаза от лучей. Понятно, да? Понятно, что не сам рисунок, как в перископе или как в фотоаппарате, да, сам рисунок входит внутрь мозга и там где-то отпечатывается, как-то отпечатывается в памяти или еще как-то раньше были снимки. Не так. А приходит некоторая таблица, скажем так, лучей с разными интенсивностями, с разными частотами, с разными... Целая таблица. И этой таблице нужно построить рисунок. Кто это делает? Как рисуется этот рисунок? Кто может это нарисовать? Да? Есть некоторый аппарат, который это... Некоторый это, да? Механизм, который это делает. Создает этот рисунок внутри воображения. Но если посмотрим дальше, и тогда я вижу этот предмет, потом вижу еще один предмет, и так далее, у меня в воображении есть целый мир. Теперь вопрос, откуда я знаю, что этот мир, который есть у меня в воображении, он действительно есть? Ведь я с ним на самом деле не столкнулся. Я столкнулся только с лучами, которые попали в глаз и дали мне какой-то некоторый сигнал. А точнее, еще точнее, мой разум сталкивается только с информацией, которая приходит к нему, только с той таблицей, больше ничем. Мы предполагаем, что, каждый человек предполагает, что то, что он видит там образ в своем воображении, это то, что есть снаружи, вне, только посылает лучи, и поэтому я это вижу. Но кто сможет это доказать? Нет никакой возможности, можно поставить человека в лабораторию, раздражать ему нервы в глазу, точно так же, как должны были бы раздражать этот глаз, вот этот предмет, предложим бы раздражать этот предмет, как вот точно так же раздражать, как все волны и так далее, тогда человек будет видеть этот предмет, несмотря на то, что его нет вообще. И никто не сможет понять и определить, что его на самом деле нет. Ну, сегодня это ясно, сегодня как это, разные вот игры есть, там, виртуальная действительность и так далее, как ты брал детей в это там, в Хайфе Технион, так там они, значит, смотрели, там он как-то в космосе, и там и слышит, и видит, и двигается, и, ну, то есть воздействие на все органы, и ужас какой-то, там, здесь ощущение просто, вот это, да, ужас. Так, и нет возможности это проверить, но там-то мы можем проверить, просто снять шлем, а здесь это не, здесь у человека не может снять свой шлем, снимет шлем, не знаю, что с ним будет, да, так это, и так далее. Так теперь мы видим некоторый образ. Кто сказал, что он вообще есть? На самом деле, в реальности, Нам удобно ощущать, как будто бы он есть. И мы относимся к нему, что он так. И мы так живем с этим, мы правильно это делаем, и так мы относимся к миру, как к реальности. Но на самом деле мы осознаем, понимаем внутри себя. Мы понимаем, что на самом деле это всего лишь находится в некотором воображении. Поэтому вот саму идею тела, то, что мы видим, у нас даже тело не называется, да? Это некоторое, как называется, есть, которое называют тело оболочкой. Или как это, одеждой. Вот как одежду человек одевает, видя, я смотрю на человека, его не вижу, я вижу его одежду. Одежда двигается, двигается, я понимаю, что двигается человек, а одежда находится, но одежда не двигается сама по себе, значит, кто-то там ее двигает. А тот, кто двигает эту одежду, вот я к нему отношусь, когда я говорю человеку, ну, если я имею в виду, не вижу там лица и так далее.
Это про целим?
Про... Не будем ходить сейчас детьми. Да, и вот это вот идея, да, это я одежда, я вижу вот эту одежду, это как бы тип одежды. Здесь то же самое. Я общаюсь с человеком, что я вижу? Я вижу его тело, что я вижу тело. Это некоторый образ. В моем воображении он двигается. Так я понимаю, что тот человек делает какие-то действия, да, или нет, и так далее. То есть мы относимся к этому как, есть, которые так и называют, просто для простоты, чтобы легче понять, что это некоторая одежда. Теперь понятно, что если снять одежду, человек не перестал существовать. Да, просто. Если я закрыл глаза или перестал думать об этом человеке, перестал видеть этого человека, в моем воображении он не находится, но так его нету. Явно есть, да? То есть вот эта вот идея простая. Здесь мы приходим и говорим, кто, во-первых, кто он такой я? Это вот некоторая вот эта вот духовная сторона человека, причина для его действия, это понятно. Для его функционирования. Причина для его функционирования. Очень просто и понятно. Причина. Совокупность причин. Кто хочет, мы называем это душою. Это человек, он человек. То, что мы видим перед собой, строится у меня воображение, так или правильно, или неправильно, мы должны к нему относиться как к реальности, не должны, не принципиально, но это некоторое одеяние. Явно, что если этого образа не будет у меня воображения, это не значит, что нет человека. Поэтому идея в нашем понимании, что человек входит в этот мир, как бы, одевается в телесность, и сейчас это не здесь проблема, умер человек, нет этого образа, ну так что? Вышел из ограничения этого мира, вышел из этой телесности, но насчет тела у меня вопрос, если оно вообще есть, но насчет самого человека нет, почему должен быть вопрос вообще? Не должно быть причин. Поэтому ребенок, когда рождается, он ощущает, что он есть всегда. Был всегда и есть всегда. Это понятно, это внутреннее ощущение человека, с которым он родился, с которым, как мы это объясняли, оно не может быть обманчивым. То знание, с которым человек рождается, не может быть обманчивым. Знание искаженное может быть в результате ощущений. Ощущения искажают. Я когда вижу глазами, может быть, то, что я вижу, не совсем то, что это. Может быть, искажение. Тогда я опасаюсь, что я что-то неправильное понял. Но то, что я, знание, с которым я родился... А вот это знание, что я есть, как мы разобрали, человек с этим родился, он не получил это из этого мира. Поскольку он с этим родился, у меня нет причины сомневаться в его истинности. Какова причина? Что-то исказилось. Кто исказил? Не будет, оно неправильно, тогда весь мир, он недействительность. Оно недействительно, весь мир недействительность. Потому что благодаря ему я вижу весь мир, воспринимаю весь мир. То же самое мое ощущение «я», мое понятие «я», оно больше реальность, чем все остальное, чем весь этот мир. Кто-то скажет «ощущение», человек что-то ощущает. Не что-то ощущает, но что-то ощущает, это вкус, запах рыбы он что-то ощущает. Может есть, может нет, может да. Потому что пришло через ощущение, не знаю, может быть это какая-то ошибка. А то, что я ощущаю внутри, на этом построен весь мир. Если оно неправильно, мира всего нет, меня нет, ничего нету. Да, так что это наиболее, по отношению к миру, который я вижу, это наиболее реальная вещь. То, как?
Это
тоже правда. Ну, правильно, конечно. Ну, по этой причине, так оно и есть.
Что в жизни не меняется,
ну, да, конечно, да, это тоже, да, конечно, та же идея. Та же идея. То есть это как бы нам понятно и просто. И вот это вот «я есть», оно, и ребенок так и понимает, я был всегда, я буду всегда. Кто-то говорит, я умру, что значит умру? Ребенок не понимает этого, что его когда-то не будет, этого не понимает. Его когда-то не было, он тоже не понимает. Поэтому с этой точки зрения у нас нет никакой проблемы. Человек выходит из тела, нет тела, но «я» его – это не тело, оно выходит, оно перестает просто как из одеяния, нет одеяния и так далее. Хорошо.
Теперь, если рассмотрим дальше, обещал нам объяснить, кто же такое это яблоко там. На самом деле, когда мы говорим «непиш рух мишаман непиш», мы, когда мы говорим «непиш», то, что ответственно за телесность, называем это телом. «Нишама» называем это душой, да, как-то, «нишама», да. Теперь, это душа. И при... сказано в Торе, что Кадош Барух Ху соединил душу с телом и создал человека. Душа сама по себе не есть человек, частица от Творца. Это «нишама», в принципе, верхняя часть. Тело, то есть «непиш», не является человеком тоже, это было ему дано. Для... А кто же человек? Это соединение их вместе. Но это несовместимые вещи, как говорится в Торе, что невозможно совместить духовное и телесное. Так то, что соединяет ее, то есть находится посередине между ними, оно, в принципе, есть «я человек», «я человек», то есть «рох». «Рох» — то, что посередине между «нишама» и между «непиш» соединяет. У этого «роха» есть «нишама», и у него есть «непиш». То есть, другими словами, этот «рох», он есть человек. Это человек. Человек — это соединение души и тела. Каждый из них не есть человек. А их столько соединений. Соединение — то, что посередине. Связывает их. Это «рох». «Рох», мы сказали, это эмоциональность. Это эмоциональное поведение. Это вся тенда. У нее есть разум и есть тело. Но сам человек – это не разум и не тело. Это вот его идея эмоциональности. Это человек. И это мы видим хорошо, что человек, по сути, в большей мере существо эмоциональное, чем разумное. Да, человек, может, понимает так и так, но ведет себя в соответствии. Это, да, это вот я ощущаю, я люблю, я не люблю, я могу. Да, вся вот, эта идея «я». Именно там находится его «я». Разум говорит, так надо, это обязано, это правильно, это неправильно и так далее, да? Телесность говорит, да, не хватает того, не хватает. Там тоже он говорит, я хочу. Но там то, почему он говорит, мы не будем сейчас не входить, это произошло после греха первого человека. Но, на самом деле это как бы ложная ситуация. Но в любом случае вот эта вот идея эмоциональности. Так вот, на эту эмоциональность воздействует с одной стороны разум, нишама, сверху, и требует от него истины и правильного поведения. С другой стороны воздействует тело, то есть нефеш, телесность, с различными запросами, телесными интересами и так далее. И там внутри роха они как бы воюют между собой. И вот эта вот борьба между ними называется свобода выбора. Между Ецерату и Ецерара. Между хорошим и плохим началом. Да, это как бы так схематично мы приводим идею человека. И да, и борьба между ними. И кто из них побеждает, он в принципе захватывает вот этот вот рох. Либо разум там будет властвовать, либо нефиш там будет властвовать, в смысле телесность будет властвовать. Оно может быть так, может быть так, может быть одновременно и так, каждое мгновение меняется. Тот человек, он такой духовный, такой разумный, то он такой, значит, все и так далее, значит, Ецерара пришел и все. Да, и каждое мгновение это, значит, может поменяться и так далее, и вот это. И вот, и это то, что говорят еврейские мудрецы, что Ецерара находится, Ецерара, Ецератов, находится внутри сердца человека. Потому что этот рох, он и называется сердцем. Находится в середине. Не то сердце физическое, про которое мы говорим. Когда мы все говорим, у нас у него на сердце есть, у меня на сердце на тебя, мое сердце болит, мое сердце это. Не имеется в виду физическое сердце, это понятно, да? Имеется в виду вот это вот рох и так далее, что-то. И это называется, так говорят мудрецы, что сердце это халаль-пануй. Халаль-пануй – пустое пространство. И туда входит, значит, Ецератов и Ецера. Они воюют, один за другой борются и так далее, и так далее. И это значит, вот это, на этом построена вся еврейская мораль. И все, как человек должен себя вести, почему, зачем и так далее, не будем это ходить дальше. Во всяком случае, вот это вот у нас идея человека, там, да, там она находится, вот внутри вот этого вот, да, внутри этого сердца. На самом деле, почему назвали это сердцем? Потому что это функционально похоже на сердце. Мы будем сейчас тоже входить в эту длинную историю, где-то объясняю все это дело, да, почему это так. Потому что есть какая-то идея с телесности тоже. То, теперь, а получается, значит, это, и поэтому это понятно. Теперь вопрос, кто и куда здесь переселяется и так далее. То есть то, что, казалось бы, человек живет и вдруг он умер, его нету, и предположить, что он есть после смерти, это как бы нереально, парадокс, это, говорят, люди представляют себе невозможно, фантазия, фантастика и так далее, как раз таки наоборот. Вот то, что после смерти он существует, это реальность разумная, это разум. А вот то, что он есть, когда он живет, это большой вопрос. Это, то есть, если мы смотрим правильно на вещи с позиции разума, разума, не с позиции разных фантазий, фокусов, которые там придумывают там, для того, чтобы оправдать свою идеологию. Да и называют это наукой или еще чем-то. Да? На самом деле к науке тоже не имеет никакого отношения, потому что наука, как мы сказали, этим не занимается в принципе. Но те, кто хотят как бы оправдать идеологическую точку зрения того, что называется сегодня атеизм и так далее. Да? И это, в принципе, как мы сказали, идея идолопоклонства, язычества. Так это идея, которая... Это, в принципе, для, да... С их точки зрения, да, это кажется, да, они, в принципе, не следуют разуму. Ну, следуют различные правила, но не с позиции разума. Да, все их теории, они фантастические. И они больше вера в чудеса какие-то, что в мире происходит. Потому что идолопоклонство, в принципе, вера в чудо. Почему? Что какой-то камень может что-то сделать. Камень ничего не может сделать, а если он делает, это чудо. Кусок мяса может что-то сделать? Ничего не может сделать. А если он делает? Это чудо. Чудо, что камень что-то может сделать. Это идолопоклонство. Когда кто-то верит, что кусок мяса в голове человека может что-то делать, это как верить, что кусок камня может что-то делать. То же самое в сути, в принципе, в логике вещей это одно и то же. Нет принципиальной разницы. Он назовет, конечно, это очень сложный, там, сложный процесс, очень все сложно, трудно понять, да что ты понимаешь, и так далее, да, там, так далее. Это отмазка, в общем-то. Да, это когда, это, когда, в принципе, нечего ответить тогда, когда нечего ответить разуму, но я не хочу капитулировать перед разумом, мне нужна какая-то отмазка, я прихожу и говорю, знаешь что? Это очень сложно. Ты знаешь, что там происходит в разуме. Знаешь, ну, в мозгу такая сложная структура. У меня не раз были споры. Я был студентом, с каким-то профессором тоже был спор на эту тему. И я когда это открыл для себя, так я сразу капитулировал перед разумом. У меня всегда это было просто. Если разум говорит, может быть, это выглядит нереально в чьих-то глазах, но если мой разум мне что-то говорил, я всегда это принимал. Это я капитулировал. И знаете, я прихожу, значит, технион, такого студента, значит, стал религиозным. И на меня, значит, все там напали. И, значит, профессор ко мне, значит, подходит. И начинает со мной вел длинные споры там. И вот тоже вот на эту вещь. Когда я его прижимал к стенке вот этим вот самым разумом, он вдруг взрывался. Да ты не понимаешь, насколько все там сложно, ужасно и так далее. Ну, не понимаю. Объясни. У тебя есть объяснение? Нет объяснения. Это единственный способ. Да там очень-очень сложно, да это так далее. Да, но очень сложно, но все равно, в конце концов, по сути, это просто. Сложность не разрешает проблемы или не изменяет ситуацию. Сложность, конечно, есть, несомненно, да, но она служит по отношению к другим вещам, не по отношению к этому. В любом случае, как бы это ни было, это реальная вещь. С точки зрения разума и капитуляции перед разумом, это нормальная вещь, это понятная вещь. Наоборот, когда я вижу тело, у меня вопрос, если оно есть на самом деле или нет. Но то, что у человека есть его духовная сторона души, это реальность. Это с точки зрения разума, это реальность. Потому что иначе быть не может. Если я вижу человека, не знаю, есть он, но я знаю, что да, его тело, но я знаю, что есть у него душа, 100%. Да? Как если я вижу, одежда бегает. Так, и насчет одежды я не знаю, будет она завтра или уже завтра, но то, что там кто-то в ней бегал, это ясно 100%, да? Это понятно, это есть. Поэтому, если он снял одну одежду, одел другую одежду, не принципиально. И это мы, значит, можем сказать, что на самом деле, кто действительно переселяется, вот то самое «я» человек, оно обязательно есть. И очень может быть, что она пришла, значит, в одном, а потом в другом и так далее. Нам не нужны научные доказательства, для этого у нас есть наша информация, которую мы получили из очень и очень достоверных источников, не будем сейчас приводить откуда, во всяком случае, которые проверены по-настоящему позиции разума, по-настоящему, действительно, да, проверены. У нас нет какие-то, мы ни во что не верим. Это у нас нет ряд лекций по их теме. Ни во что не верим. Я лично с детства никогда никому и ни во что не верил и не верю до сегодняшнего времени. Так что все, что я говорю, я проверил сам. Если кто-то скажет, что может где-то ошибся, не ошибся, можно проверить. Это, пожалуйста, нет проблем. Но все, что вообще в иудаизме все построено на разуме, капитулирует перед разумом. Нет другого этого. Источник, которого мы берем наше знание, оно проверено и перепроверено миллион раз. И если бы там была какая-то маленькая возможность для ошибки, мы бы ее не приняли. И посмотрите в Талмуде, споры из-за маленькой детали, за каждой маленькой детали, там идут длинные споры нескольких поколений между мудрецами один на другого, ожесточенные споры. Насчет каждого не соглашаются просто так с каким-то этим, да? То есть нет такого понятия, мы ни во что не верим, это, да? Верим, мы только, у нас есть там лекция насчет, так и называется, что такое вера в иудаизме, да? Во что верят евреи. И там вот объясняем всю эту суть, идею, как на чем это построено, как это работает. То не принципиально. Пойдем дальше. И значит, да, это мы сказали, да, значит, вопрос только с еврейской точки зрения, что такое вот это вот переселение душ, да, вот это Гильгольный Шумы. Что происходит? Ну, первое понятно, да, просто, мы сказали, что переходит, то самое я, да, это самый человек, вот та самая первая причина для его, это его душа, она иной раз приходит в этом, о деянии, но раз приходит в другом деянии. Вопрос сразу зачем? Почему? Для какой цели? Кто-то спросит, сколько раз она приходит? Много раз, мало раз? Или еще что-то, да? И еще ряд вопросов здесь можно спросить. Да? Почему? Зачем? Какой принцип здесь? Как еврейские мудрецы это объясняют? То есть как наше знание говорит нам про это? Да? Откуда мы это знаем? С того самознания, это самознание должно нам сообщить. И вот из этой рассказа, который мы рассказали, там уже там уже говорилось об этой идее, что человек приходит в этот мир для того, чтобы исправить то, что он испортил. Да? Что если он приходит в этот мир первый раз, в принципе, можно назвать первое, да, Адама решен, что пришел в этот мир, уже можно назвать его переселением, нет, не, можно не назвать переселением, заселением, не знаю как, да. Но в принципе это то же самое, если он уже привел, то что ему мешает еще раз прийти в том же или в другом одеянии и так далее, да. То есть это он пришел в этот мир, то есть до какого-то момента не было этого мира, он не входил, не был в нем, не был в нем ограничен, что значит человек не родился, и как, в чем эта суть, не будем сейчас уже входить, у нас есть тоже лекция на эту тему, что такое жизнь, что такое смерть, как это построено, совсем всеми тонкостями мы там разбираем и с еврейской точки зрения, и вот с точки зрения простого взгляда, да, с двух точек зрения. Но в любом случае это значит, да, человек приходит, он приходит в этот мир не просто так. Если он пришел в этот мир не просто так, так говорит еврейская точка зрения, с одной стороны. С другой стороны, это очень и очень разумно, потому что предположить какую-то другую вещь, просто так человек здесь крутится, зачем? Зачем? Вот зачем? Ладно, собака живет, ясно зачем. Да, она и человек и пользуется. Да, использует. Как?
Можно вопрос?
Да, да, конечно. Да. Совсем не обязательно, что они перерождают, вот прям все те, которые родились в одном поколении, приходят в следующее поколение и так далее. Но нет.
Почему больше?
Это тоже надо разобрать. Тоже один из вопросов. Ну, вот дойдем, наверное, я надеюсь. Да? Но я постараюсь, наверное, надо успеть это, да. По идее мы говорим так, да, что то есть смысл человека, человек приходит в этот мир с определенным смыслом. Да? Каждое животное, каждая пташка, она имеет смысл в этом мире. Мы это знаем, да, ну, в ученом мире это говорят. Убери какую-то пташку из мира, сразу там умирают те, умирают эти, тогда нарушается гармония природы. Единственное, кто не имеет никакой роли в мире природы, это человек. Убери его из мира природы, хуже будет природе.
Нет.
Только лучше будет, да, только портит ее, пользуется ей и так далее, и так далее. Но это не значит, что у него нет смысла. Как так? У какой-то маленькой пташки есть смысл определенный в мире, а у человека наиболее сложного существа и так далее, вдруг нет, он просто пришел отдыхать в этот мир, веселиться, просто так. Вот каждое пришло выполнять какую-то задачу, каждое существо. А вот человек просто так пришел, чтобы отдыхать, да? Неразумно в принципе, по сути, не может быть, да? По-простому. Естественно, Тора нам и говорит, что это, естественно, не так, что человек приходит сюда с какой-то ролью. Только роль его не находится внутри этого мира природы, а вне ее. То есть он не пришел для того, чтобы участвовать в круговорот воды в природе и так далее, как в этом процессе это, а наоборот, он пришел в этот мир, чтобы использовать некоторую задачу, исполнить некоторую задачу. И этот мир, он орудие для выполнения этой задачи. Не он является, играет какую-то роль в мире природы, а природа играет какую-то роль для выполнения его задачи, да, к которой он пришел в мире. И эта задача, эта его роль, она находится вне этого мира, вне этого, то есть в духовном мире, в том самом мире причин, о котором мы говорим. Только при помощи этого мира он эту задачу выполняет. В чем точно, в общем, я вам скажу, эта идея связана с понятием заповеди, мицвот. Почему именно мицвот, как там одевание тфилина связано с этим, мы тоже где-то разбираем, сейчас не будем в это входить, да? Но вот эти вот странные, казалось бы, на первый взгляд, действия, которые делают евреи, выполняют ряд каким-то образом, они являются смыслом, что для этого возник весь мир, и вся действительность и так далее, вот каким-то образом. Но так вопрос, в любом случае, мы тот самый источник, который мы получили наше знание, так он утверждает. Человек пришел в какой-то определенной роли. И вот эту роль он должен выполнить. И если он выполнит ее, если он ее выполнил, то тогда он приходит в следующий. Он ее выполнил, он больше не приходит в этот мир. Незачем. Нет смысла. Да? Куда он приходит? Что с ним происходит? Мы условно, утрированно называем Ганеден, Гейном, рай, ад и так далее. Но на самом деле там есть сложные и целый процесс, мы тоже где-то в лекциях объясняем. Так просто по-простому объясняем людям, что вот есть какое-то там отделение. Не как вот в разных религиях называют рай, ад, там черти бегают или еще кто-то. Нет такого, никого там нет и так далее. Тоже вопрос награды мы говорили. Там получают награду или наказание. На самом деле, по сути, в корне вещей нет ни награды, ни наказания. А да, никто ничего не получает, а наоборот, тоже не будем в это уходить. Но для того, чтобы как-то понять это, вот то, что там происходит, мы не можем говорить об этом в обычных словах, потому что понятия духовные, а в этом мире нет названий на эти понятия. Поэтому мы используем аллегории. Да, различные аллегории, как награда, то, что мы здесь понимаем, что такое награда, наказание, мы тоже понимаем, что такое наказание. И используем вот различные аллегории для того, чтобы там что-то рассказать. Да, на самом деле вещи, и где-то мы это приводим, лекция тоже не будет сейчас ходить. В этом случае он приходит с некоторой задачей. Теперь, если эту задачу он выполнил, то все, нет смысла в этот мир приходить. Если он ее не выполнил, да, и осталась какая-то часть определенная, или наоборот он испортил, то он обратно возвращается в этот мир. Для того, чтобы исправить, он дает снова возможность. Да, вопрос, сколько раз у него появляется такая возможность? Да, в принципе, может быть, сначала расскажем. А идея, да, вот эта вот идея переселения душ, сейчас мы дойдем это, да, это идея переселения душ. В основном это основано на книгах Аризаля. Да, а еврейские мудрецы были, да, еврейские мудрецы, которые могли показать, посмотреть на человека и сказать ему, как чем он был в прошлом этом жизни и с какой целью он пришел в этот мир. На самом деле, в начале были пророки. И пророк, человек мог прийти к пророку и спросить тот и тот, и тот мог сказать, как он родился, зачем и для чего и так далее. Но мы не знаем, да, и можно спросить, казалось бы, почему мы не помним это, может кто-то помнит иногда, как вот говорили с примером, почему, может быть, кто-то почему мы не помним? Почему мы не помним? Потому что мы должны выполнить задачу свою, правильно? Если мы будем знать то, что это, то тогда у нас не будет свободы выбора и так далее. Поэтому не помним. Если так, то как можно рассказывать человеку, кем он был в прошлой жизни? А можно? Как? Почему можно? Потому что в определенных ситуациях рассказ, то, что рассказывают, только то, что помогает человеку в этом мире, а не то, чтобы нарушить его задачу, а наоборот способны этой задаче. И есть много примеров этому, много этому примеров. В принципе, да, про Аризаля рассказывают, что он приходил и, да, что он рассказывал, к нему приходили, он мог рассказать человеку, вот для того ты родился, для этого ты родился и так далее. И в принципе, как это, здесь пару рассказов, которые там. Да, он его это книги, которые написал Аризаль, это его ученик, там главный ученик Рав Хаим Виталь. И когда Рав Хаим Виталь пришел к нему, спросил про себя, то только ему сказал, что он родился в прошлой жизни И он не верил в книгу Зор, не очень относился к ней серьезно, поэтому он сейчас родился еще раз, чтобы исправить то, что он должен как-то к этому... Про себя он сказал, что он в принципе, Арида, что он сам, что он был, кому он относился, по-моему, к Раби Акива, что он сам по себе Гильгуль Раби Акива, да. Сам Аризаль про себя говорил, что он Гильгуль Раби Акива, поэтому он боялся смерти, что было то наказание, которое это, да? И то, и так далее. Да, и еще он там рассказывает разные ситуации. Есть одна из историй недавно я слышал, если это, да? Что человек пришел, одна из историй. Приходит Бааль Шем Тов, один из известнейших, это у него было много таких, он был человек такой, да, непростой, и удивительно, у него было много удивительных таких историй, и к нему приходили люди с разными советами и просьбами, там, значит, показывали разные вещи. И была одна из историй, которую недавно слышал, что пришел, был один бизнесмен такой важный, ну, богатый, да, самодовольный человек такой, да. И он, значит, оказался в том городе, в том местечке, где находился Бааль Шем Тов. И он слышал, что здесь есть Бааль Шем Тов, он слышал про него очень много, и зашел посмотреть, кто это, что это за человек, и говорит, заходит туда, приходит, говорит, вот я рассказываю траву, я пришел только посмотреть, вот, познакомиться, увидеть, что много слышал. Так, в принципе, у меня нет никаких вопросов, нет никаких интересов, я просто так зашел, чтобы это. Говорит ему Бааль Шем Тов, что если уж ты зашел просто так, тогда выслушай историю. Он говорит, хорошо. Так вот, знаешь, что когда-то давно были два друга. Они были очень богаты. Были преуспешные бизнесмены, использовали, да, и так далее. И хорошо, да, и дружили друг с другом. И один раз один из них, он вдруг пришли проблемы в бизнесе, он обеднел и прогорел, и все, и так далее. И, значит, потерял имущество. И тогда он приходит к своему другу и говорит, помоги. Вот такое, да, так получилось и так далее. Друг, конечно, обрадовался, как это, мой друг, конечно, и, значит, помог ему во всем, и тот снова поднялся и стал... Прошло время, и как судьба переворачивается, и тот первый, который помог, он сейчас стал несчастным и бедным, и, значит, у него все это погорело. И он приходит к тому, которому он это, значит, помог, говорит, помоги мне, сейчас оказался в такой ситуации. Тот не захотел помогать. Прошло время, и тот, в конце концов, снова поднялся. А этот опустился обратно. И снова он приходит, значит, к этому к первому и говорит, вот так получилось, пожалуйста, помоги, я прошу извинения за то, что я тебе не помог, я, конечно, понимаю, что я плохо сделал, но все равно, ну, помоги мне. Тут говорит, ну, конечно, ты же мой друг, я тебя люблю и все это. И он ему еще раз помог. И прошло еще время, и снова перевернулось, и приходит этот, значит, первый ко второму, и помоги, тот снова не хочет помочь ему. И в конце концов приходит следующий мир, по-моему, даже вот этот первый, только он один или обои, не принципиально. Приходит это, значит, следующий мир. И его, значит, встречают, там говорят, вот ты идешь в Ганеден за все твои хорошие поступки и так далее, а вот тот твой друг, он пойдет в Гейном. Да, потому что так он себя плохо вел. А тот друг стал, в этом, как бы, бедствовать в этом в суде и говорит, как я могу допустить, что из-за меня мой друг окажется вот в вечном там мучении и так далее. Не могу я этого вытерпеть. И тогда они говорят, хорошо, если так, тогда мы тебя еще раз вернем в этот мир. И ты тогда, еще раз ты придешь, встретишься с ним и дадим ему еще одну возможность. И вот он возвращается в этот мир в виде нищего. Ну, нищего до конца, нищий он с семьей и так далее, нищий это. А этот, значит, друг его приходит в виде очень богатого человека. И очень богатый, но который горд своим богатством, который горд своим, гордый и так далее, и жадный. Гордый и жадный, да? И вот этот нищий приходит к нему, значит, просить это, чтобы вот кусок хлеба, иначе он просто умрет с голоду. И тот, увидел его, приходит и выгнал его с порога. Выгнал его с порога. И когда Бальшевтам рассказал это этому человеку, тот заплакал. И говорит, что делать? Этот нищий действительно умер. Я потом вышел и видел, что он умер. То есть эта история была про него. И тогда он понял, как мне исправить себя, как все-таки можно помочь, что я могу сделать, чтобы искупить свою вину. Тот самый человек говорит, тот ему рассказал всю его историю в нескольких гиргулим. Да? И говорит ему, ты можешь делать только единственным способом. Если 3/4 своего имущества отдашь семье того человека. Так, это было, да. То есть он пришел, зашел просто посмотреть на родину и так далее. И есть еще много ряд интересных историй, которые вот с Бальшемтом. Да, что-то удивительное.
Какая часть души?
Какая часть души, что?
Вот, допустим, люди, которые все это видят, которые вот так рассказывают, это
Руах ха-Кодеш. Ну, и вопросы, да, какой-то определенный, каким образом он это знал, не принципиально.
Нет,
да,
вообще, какая часть души отвечает за это?
Где точно, в какой душе, это не связано вот именно с частью души. По идее, мы здесь говорим что? Мы говорим знание, оно находится в разуме. Нишоме. В принципе, нишама сама по себе, она обычно не находится внутри человека, не находится вне него. И только тот, кто заслужил очень много, и тот, который особенно это, тогда как бы нишама входит внутри него. У нас, у простых людей, это когда у человека вдруг есть очень большой духовный подъем, это значит, та самая нишама немного коснулась его, поцеловала его. Но когда она присутствует в нем, это знание, оно для него открыто. Очень многое. Да, это не значит, называется Руах ха-Кодеш. Да, это знание. Само по себе Руах ха-Кодеш и пророчество – это другая вещь, которая это. Это какая-то часть Руах ха-Кодеш, так и сказано в Аризаль, действительно, что есть разные это уровни, какой-то оттенок. Есть несколько видов Руах ха-Кодеш. Да, там перечисляет, это одна из них, да? Не принципиально, не будем сейчас это ходить, да? Да, правильно, мы сказали это, что на самом деле, это неизвестно человеку, не случайно, ему не должно быть известно. Если только открывали, только в той ситуации настолько, чтобы это помогало ему для его работы. Вот в данном случае, почему этому человеку вот это вот раскрыли, да? Вот это вот сказали, а скажем, у него нет тогда свободы выбора. Не совсем так. Представляете себе такого человека очень, жадного, гордого, богатого и так далее, и пришел какой-то старик, ему рассказал вот эту вот историю какую-то, и случайно у него там какой-то этот нищий умер. Ну так что, теперь он отдаст 3/4 своего имущества? Да, понимаете, да? То есть не было лишения свободы выбора в данном случае. То есть, по всей видимости, всякий раз, когда он рассказывает, он с какой-то определенной целью и пользой. И правильно, что он как-то должен это заслужить, наверное, да? То есть, не просто, нужно заслужить еще, чтобы не прийти в этот мир, а быть в геноме. То есть, войти в геном нужно тоже заслужить, чтобы там можно было очиститься и пойти дальше. И даже когда сюда человек заслужил, то заслужить, естественно, берется во внимание все это, да, все расчеты, нет сомнения, да? Нет сомнения. Я говорю, даже когда это рассказывается, это, да? И еще одну историю, когда мы расскажем. Кто-то приходит один из учеников к Аризалю и спрашивает его, почему вся идея Гильгулим, она записана в Зоре, в Парашат Эля-Мишпатим. Эля-Мишпатим, там все имущественные вопросы разбираются. Имущественные вопросы, именно там все это рассматривается, большинство это. Почему именно там? Объясняя, говорит он, знаешь что? А, это к Бальшемту. Бальшемту, да, приходит к Бальшемту, он говорит, знаешь что? Пойди, вот такую там есть какая-то река, пойди около реки там, спрячься и побудь там 3 дня, по-моему, да, и узнаешь. И он, значит, пошел туда, и вдруг, он видит, утром приходит, к вечеру приходит какой-то человек, очень уставший такой, с дороги, к реке, снял себе нож и всю одежду и заснул. На утро он просыпается очень быстро, ему что-то это, одевает, все быстро, это и бежит, уходит. Через некоторое время приходит какой-то нищий, бедный человек. Приходит тоже к этому месту, хочет отдохнуть, сесть, и вдруг он подскакивает от радости, благодарит Творца вот за то, что ему дал, и он в руках держит кошелек. Кошелек, который, видно, оставил тот самый человек, схватил этот кошелек и убежал. Через некоторое время он продолжает там сидеть, и вдруг приходит еще один человек. Еще один человек тоже приходит к этому месту, сел там отдохнуть, сидит, значит, там что-то готовит или пьет воду. И через некоторое время возвращается первый. И подходит к этому, говорит, где мой кошелек? А тот говорит, я не знаю, про кого что ты говоришь. Что это, да? Нет, ты знаешь, как ты своровал его, и тогда я начал его бить. И тот не понимает, а он его бил, и тогда, и сбил, все, и в конце концов ушел. Возвращается этот человек, большинство, говорит, видел вот эти вот то, что произошло, но еще больше вопросов, чем ответов. Все несправедливо, непонятно. Тот, кто взял деньги, так он взял, а тот, кто благодарил Творца, а тот, кто не это, несправедливо, значит, получил удар и так далее. Объясняет ему, что когда-то был два друга, и один дал другому взаймы деньги. Кто попросил у него деньги, он ему дал. Прошло некоторое время возвращать, и не захотел возвращать. И тогда тот повел его в суд, приводит в суд. И судья спрашивает этого первого, какие у тебя свидетельства, что ты дал? У тебя есть какой-то вексель или что-то? Тот говорит, нет, это же мой друг, как же так? Я вот так ему дал это. Да. Ну, а судья не хотел там больше в этом копаться, деле, говорит, если у тебя нет никаких доказательств, значит, все, деньги пропали. Говорит он, теперь эти трое вернулись обратно. Тот первый, который пришел, это тот, который не хотел возвращать деньги. И он потерял кошелек там. Этот второй, который пришел, это тот, который дал взаймы там эти деньги, да, и не получил. Так теперь он не получил обратно эти деньги, которые там, значит, А тот третий, который пришел, это судья. И и вот он получил удары за что? За то, что он должен был там рассудить и должен был заниматься исследованием, он этого не сделал, и в результате он был виноват. И все трое они вернулись обратно для того, чтобы исправить все то, что То есть, когда мы смотрим действительно в жизни, это один из вопросов, самых больших и тяжелых в жизни. А почему? А почему со мной так? А почему есть богатые, почему есть бедные? Почему тот умирает, этот рождается, этот больной, этот такой? Почему ребенок умирает? Почему еще что-то? Как это? Все несправедливо в мире. Ясно, что когда мы смотрим на мир, все это несправедливо. Это почему? Потому что мы видим только на часть картины. Мы смотрим только на один фрагмент. Для того, чтобы знать точно, это хорошо или плохо, справедливо или несправедливо, надо знать, что было до этого, и надо знать, то, что было после этого. Это ясно в жизни просто. Я вижу, один человек набросился на второго или еще что-то, ударил второго. И я не могу сразу сказать, это хорошее, это плохо, должен знать, что было 5 минут до этого, что будет потом и так далее. Более, тем более, и больше, говорит он еще больше, чем это. Надо знать не только это, надо знать также, что было в прошлом Гильгуме, и что будет это, что было до смерти, до рождения, и то, что будет после смерти, и так далее. Надо знать для того, чтобы сказать, что справедливо, что несправедливо, что хорошо или что плохо, и для нас видеть всю картину. Поэтому на самом деле нет ничего несправедливого, нет ничего неправильного. Все правильно, все рассчитано до мельчайшего это. Как говорят еврейские мудрецы, что человек засунул руку в карман, хотел вытащить 1 шекель, а вытащил там, 10 огород, и он почувствовал какую-то боль в том, что вот зря Вот эта вот боль тоже рассчитана ровно настолько, сколько нужно, сколько ему полагается и так далее. Поэтому приходит мир, в этот мир часто для того, чтобы выполнить ту или другую задачу. Это понятно. Человек приходит в этот мир, чтобы выполнить какую-то задачу, и все здесь рассчитано, и все здесь это построено, и только он, должен в рамках того, что он должен уметь правильно себя повести. И кроме этого есть еще вот эти вот, да, многие вопросы. Ребенок, когда умирает, тоже вопрос спрашивает. Он же, в принципе, ничего не нарушил. До 13 лет нет нарушений. Так если он вдруг умирает, то как наказание? Наказание за что это? Почему это наказание? Как это наказание? На самом деле, да, обычно говорят, что те ребенок, который рождается, или еще даже не рождается, умирает, это высокая душа, что она приходит, что у нее осталось немного для того, чтобы исправить, но он посылается именно в этот мир для того, чтобы это что-то исправить и вернуться обратно, и чтобы ничего не мог испортить. Поэтому не дают возможности дожить до этого, до времени и так далее. Да, как мы говорили насчет того праведника. Это. Это объяснение, почему ребенок умирает. Поэтому в еврейских книгах также, еврейские мудрецы также говорят, что человек, когда он держит, еврей держит траур, он не должен быть слишком, да, траур не должен быть слишком сильным, да, то человек не должен убиваться до конца, должен нести траур, он расстается с человеком, но он должен знать, что это не конец, и в конце концов они встречаются. Между собой после этого встречаются и так далее. Это время, жизнь временная и так далее. Ясно, когда да, человек горюет о том, что умерла его мать. Ему очень больно и так далее. Но на самом-то деле его мать, она там есть. И ей больно, когда здесь больно ребенку. Так наоборот, то, что ты здесь убиваешься больше, чем надо, тем самым ты делаешь хуже это. Так это лучше для самого умершего. И так далее, да. То есть вот эти вот меры, установлены определенные меры, кто и что. Вообще в еврейском лицом это было просто так. Смерть была как просто перейти из одной комнаты в другую. Была простая, для них было понятно, что вот эта вот жизнь только... Как бы, да, все, понятно, что человек не исчезает, не перестает существовать, сама по себе идея исчез, и больше его нету, да, это вопрос сам по себе. Теперь, более того, то, что мы сказали, сколько раз рождается человек, сколько раз может родиться человек, да, в этом мире, сколько раз дают человеку эту возможность. В принципе, это учат из, да, 10 заповедях эта идея сказана. Да? Во второй заповеди сказано, что нельзя поклоняться другим богам. Да, первое сказано Анухешем Лакеха, я Бог ваш, значит, верить Богу, а второе сказано Лакештахабы, Лаемки и Велоте Авдан, значит, не поклоняйся им и не служи им, то есть не поклоняться идолам. Да, идолопоклонство. Запрет идолопоклонства. Кианохи Ашем Лакеха, что я Ашем Лакеха, Кель Кана и Бог. Кана, это как это? Ревнивый. Покеда вона вот. Я, как это, выполняю или расплачиваюсь, не знаю, покед, вспоминаю, так это более дословный перевод. Преступление отцов на сыновей, альбаним, альчилучим, альбаим, на сыновей, на третьих и на четвертых. В принципе, здесь объясняется, что это первое поколение, отцы, потом сын, потом третье, потом четвертое. Но обычно мы здесь учим, что здесь сказано обычно, это что здесь сказано, вот на как здесь сказано, что то, что отец делает преступление, то это расплачиваются за это дети тоже. До четырех поколений. То есть они тоже получают наказание. А дальше сказано, у Сахеса для Лапим, для Лапим левавлишем ремицватай. Даже сказано, что делают добро для тысяч, тем, которые любят меня и те, которые выполняют мои заповеди. То есть этим он расплачивается с детьми. До четвертого поколения написано Лисонай. Лисонай, ненавидящих меня. То есть имеется в виду не в любом случае, если следующее поколение, оно исправилось и не повторяет поступки отцов, то они не получают наказание за отцов. Но когда они продолжают вести, то они получают наказание не только за самих себя, а также за отцов. Это то, что мы здесь учим. Но когда же они получают награду, то это альпаим. Здесь как раз это объясняет, это на 2000 поколений. На 2000 поколений получает награду за отцов. То есть это идет долго. А наказание только за четвертого. Сразу возникает вопрос, а что с пятым поколением? Пятое поколение что? Они сделали чуву. Если они сделали чуву, так мы уже сказали, что если нет там ненависти к Творцу, то есть он сделал чуву и без этого он не получает наказание за отца. Ясно? Так почему пятое поколение получает? Это то, что мы всегда учили, что пятого поколения просто не будет. Это то, что здесь написано. Что евреи, когда отходят от Торы, да, первые отходят от Торы, так они отходят, тогда они как бы верят в Бога, все хорошо, но я просто немножко так облегчение себе делаю, облегчение, в конце концов, и так это, конечно, есть, но я буду делать то, и говорю, да, трудно, и так тяжело, и все прочее, находят себе разные способы, как объяснить себе, и выходит, значит, из еврейства, но продолжает вести какую-то традицию, обязательно там какие-то, да, что-то там выполняет обязательно и так далее. Второе поколение уже намного меньше. В принципе, ничего не выполняют. Ну, хотя бы помнят, есть традиции и так далее. Третье поколение знает только, что они евреи. Четвертое поколение смутно, а пятого просто нет. Исчезает, то есть растворяется и так далее, забывает полностью это. Это то, что мы видим в наше время тоже, что сегодня поколение, как это предпоследнее, последнее уже, мое боление было предпоследнее, а это уже последнее, что сегодня почти что невозможно, ну как это, сегодня почти что, вот в России, насколько я знаю, нет евреев, почти что нет с двумя обоими родителями евреями, да. Настолько это как бы поколение, которое уже следующее поколение уже не будет, да, поэтому тот, кто делает чу, как бы это, а остальное поколение зачем уходит. Это мы обычно то, что учим отсюда, да, до пятого поколения. Но он приходит и говорит здесь, что учим еще другую вещь, что на самом деле, это имеется в виду расплачивается с следующим поколением, имеется в виду следующим гильгулем. То есть то, что он не исправил здесь, он попадает в следующий гильгуль. Следующий раз возвращается к жизни и должен исправить. Потом следующий. Сколько раз? 4 раза, не больше 4 раз. Не больше 4 раз. Да, дается можно. Причем, в принципе, 3 раза. 4-й раз он уже, в другом пасуке написано здесь про это дело. Да. Значит, да, другой там пасук говорит, что это в принципе 4-е оно получает, да, значит, 4-е поколение уже нет, как бы, да, нет исправления, да, нет этого. То есть имеется в виду, что 3 поколения, три гильгуля он проходит, дается, он может справиться. А в 4-м, если он 3 уже не сделал, то так же, да, тогда в 4-м, когда он приходит 4-й раз, он уже приходит без свободы выбора. Без свободы выбора только это, да, как бы свобода, что это, то есть в виде животного или в виде неодушевленного. Это что? Это, в принципе, 4-й раз. Что тогда дается больше нет, дается только. А как делается исправление, когда человек приходит неодушевленным этим? Исправление, само страдание само по себе, оно является исправлением. Боль и страдание является исправлением. Почему боль и страдание является исправлением? Как в геноме. В геноме тоже боль и страдание является исправлением. Как мы когда-то это объясняли где-то, что это идея стыда. Идея стыда. Боль – это стыд. Всякая боль, в конце концов, в духовных понятиях – это стыд. Стыд – это, да, стыд. Когда в геном, что такое геном? Геном и Ганейден – это одно и то же. Человек приходит в место, да, ну, после смерти, все там в одном месте. Нет, там нет места, да, нет понятия места. Геном – это одно и то же. То есть, и Кадош Барух Ху, Творец, дает только добро. А добро – это прежде всего знание. И раскрытие истины. Но когда оно... Это и знание, и раскрытие, это то, что добро. Что такое добро? В конце концов, да? Открытие нового. Всякое, что мы говорим доброе, все, что мы понимаем, что в наших понятиях, что мы хотим что-то получить хорошее, доброе, что-то хорошее, это тоже всегда связано с каким-то раскрытием. Даже когда человек хочет получить еду, физическое наслаждение какие-то. Что такое физическое наслаждение? Что он там ищет? Новизны. Да? новизны ощущений, новизны вкусов, новизны это, да, всегда. Это физическое наслаждение, то, что человек получает. Он хочет новизны ощущений. На самом деле это извращенное понятие награды в духовном мире. Потому что на самом деле в телесности нет новизны. Эта новизна, она воображаемая, она неистинная. Там, так он и получает, что вот он думает, что вот здесь он получит такое наслаждение, там что-то такого, только ощущение какое-то особое, которого никогда до этого не было. Вот именно, вот именно здесь будет такое ощущение, там, да. И кто приходит, получает то, что он хочет, и видишь, это то же самое, что было раньше, разница, да? И так далее, и так далее. То есть это ложная вещь, идея. Но суть, когда человек, что он хочет получить? Новизну. Открытие нового. Это, в принципе, уже, это всегда. Поэтому в духовном корне любое добро, которое человек получает, это идея раскрытия знания. Нового, открытия всегда. Поэтому в духовности нет там ничего, кроме этого. Там нет наслаждений телесных, нет. Да, понятно. Но там есть раскрытие знания. И когда Творец раскрывает человеку это знание, раскрывает, всем становится все ясно. Всем все открыто. Эта идея все раскрывается. Кроме всего знания, также раскрыто про каждого человека, кто он есть. Кем он был, что он делал, что он делает, кто он такой сам по себе. И когда это становится открыто, человек ощущает стыд, ужасный стыд. Это понятно, да? Что человек здесь, находясь здесь, так он делает то, что делает, но никто не видит. Он боится, чтобы кто-нибудь узнал про то, что и так далее, да? А если вдруг узнает кто-то, стыд. Ужасно. Там приходит человек, все рассказывает. Здесь-то этот стыд, он тоже имеет границы. Потому что сколько человек может стыдиться? На, то, да, а там нет границ в этом смысле. И поэтому эта боль ужасная. В принципе, это идея боли. Любая физическая боль, она в конце концов, когда мы ее дойдем до ее корня, это стыд. Теперь, со стыдом что происходит со стыдом? Стыд – это когда человек представлял себя что-то, а на самом деле он другой. И раскрывается, что он не то, что он представляет, а то, что он это, да? Но проходит некоторое время, и в конце концов человек переболел, переэто, и стыд проходит. Почему проходит? Потому что всем известно, кто он такой есть, и ему известно, кто он такой есть, и нет уже все, не, да, не, и нет стыда больше, да, понятно, то есть после того, что этот стыд спустил его с одного уровня на другой, но то, на какой уровень он спустился, он на нем есть, это вот то, что он есть, поэтому человек приходит к геному, он делал хорошие поступки и плохие. Все раскрывается, геном это просто все раскрывается. И тогда становится, что вот то, что он хотел скрыть, это на самом деле, и он этого начинает стыдиться ужасно. Прошло это, но то, что он хорошее делал, осталось. Кто он такой есть, на самом деле, теперь ясно и понятно. Так это идея исправления генома, да? Идея исправления. Тогда он попадает уже в Ганеден. То есть на самом деле в том же самом месте. Творец дает добро, только добро, он не дает это. Только для одного это наказание, а для другого это награда. В зависимости от того, как, кто он это, да? И да, и вот это вот, да, и да, и это его как бы, да, это его нога, это его исправление. Поэтому страдание, в смысле боли, в страданиях есть идея исправления. В корне своем. Поэтому даже когда это нет свободы выбора, но человек, есть у него страдания, свобода выбора все равно есть в каком-то смысле, это как он ее воспринимает. Если он восстает против Творца в результате, или же принимает это и так далее. Да, это как бы идея. Человек, который принимает на себя страдания, когда он получает страдания, понимает, что, наверное, ему это полагалось, что Творец не случайен. Так он относится к этому. А не восстает и говорит, Творец, зачем ты делаешь что-то и то-то? Если он это принимает, то тем самым он искупляет ту самую причину, для чего пришло это страдание. Ту самую вот проблему это, да? Это, да. Поэтому и здесь, да, это идея. Поэтому он приходит в этот мир, как он приходит и так далее, это, значит, приводит его к еще. Это иногда раз он приходит уже в виде животного, в виде неодушевленного и так далее, да? Потом еще, как мы, что мы сказали, и поэтому он приходит только 4 раза. Четвертый раз, если он приходит, это уже в виде неодушевленного. Есть еще у нас идея, да? Есть еще идея, что мы сказали, что на самом деле человек приходит в этот мир, да, как это мы, да, только 4 раза мы сказали. Но на самом деле мы говорим это про злодеев. Но праведник, или даже человек, который старается исправить себя, он может проходить много раз. Потому что он что-то исправил, что-то осталось, что-то. Творец ему дает еще возможность, еще возможность, еще возможность. Если он хочет исправиться, но это, да, так он приходит и так далее, и приходит ему еще, да? Еще, да, и теперь, больше, чем это, мы вот подойдем к этому вопросу, который спросили, да, что на самом деле, когда мы говорим, да, на самом деле, да, еще вопрос, да, как узнать, в чем мое исправление в этом мире? Вот, да, у меня нет пророка, никто бы мне сказал, как я могу знать, в чем действительно моя роль, что я должен делать в этом мире? Это тоже понятно. Есть люди, которые что говорят? Как говорят? Вот все я в Торе согласен принять, вот кроме вот этой вещи, вот одной, это я не могу, это слишком тяжело для меня и так далее. Так ничего страшного, одной митцвы будет меньше, а вот все остальное же я выполняю все заповеди. Так я, ну, почти что садик, да? А другой говорит, я беру на себя все выполнять. И вот какую-то миссию я не выполняю, но я стараюсь, не получится, пытаюсь и так далее. Два эти человека как относятся к ним Тора? Первый считается кофер байка. Он как-то вероотступ, не знаю, как на русском сказать, который идет против всей Торы, полностью нарушитель. А второй считается еврей, хороший, который еще не дошел до совершенства, не исправился, да, не дошел это. Почему? А казалось бы, они одно и то же. Оба выполняют часть, и что-то не выполняют. Только второй, он старается, он думает, что он старается, пытается и так далее, но хочет выполнить все, а другой исключил какую-то одну митцву и свое, вот это вот я не буду выполнять, это слишком для меня трудно. Да? Почему это называется, что он кафер байкар, он говорит, против всей Торы полностью? Почему против всей Торы? Потому что почему он ее не хочет выполнить? Почему? Именно ее. Почему? Потому что это наиболее трудно ему. Мы знаем, у каждого человека есть вещи, которые... Потому что это самое трудное для него. То, что легко ему выполнять, нет заслуги у него в этом мире за то, что он выполняет. Он ее уже получил в прошлом Гильгуле. Он уже достиг этого, он уже этим справился. Теперь он приходит в этот мир, уже это ему не заслуги. Что он приходит? То, что ему самое трудное, это для этого он пришел в этот мир. Тоже закончил эту жизнь, да. Не, очень может быть, что сказать, что человек выйдет из жизни раньше, чем раньше это. Может быть, и есть такой расчет, я не знаю. Но на самом деле, как бы праведником, что значит, человек пришел в этот мир, чтобы жить, для того, чтобы выполнить какую-то роль. Этот мир – мир работы, мир труда. Мы не пришли в этот мир жить вечно. И не нужно это. То есть люди, которые хотят вечной жизни, и которые думают, есть разные фокусы, выдумки тоже о том, что добьются там смерти, там разными, накачают разными лекарствами, он будет бессмертный и так далее. Неважно, разные выдумки, которые делают, нет большего наказания для человека, чем бессмертие. Понятно, да? Психологи это говорят так, что если человек будет бессмертным, то он сразу впадет в наркотический этот сон. Почему? Психолог, потому что просто, он скажет, простой, а что мне делать? Идти учиться в институт? Еще лет 500. А это единственное, он просто нет никого смысла. То есть теряется смысл. Человек в этом мире работает. Мы все отождествляем с работой. Все у нас достигнуть, что-то получить. Это жизнь мы называем жизнью. Достигнуть. Что значит достигнуть? Это работать, трудиться, делать это. Да? Потому что это смысл этого мира. Это достижение этого мира. Поэтому если человек выполнил в этом мире, он потом переходит в мир отдыха, мир награды, отдыха, назовем как это угодно. Да? Так что в этом плохого? По идее, это то, что должно быть. Но про праведников сказано, что Кадош Барух их любит и из любви дает им еще возможности заслужить больше. Да? Заслужить больше, чем это и так далее. Это Гаевинский Гаон брал эти цициты и плакал, говорит, что вот здесь я могу за один грош выполнить митцву, а там какую митцву я могу выполнить? То есть ему было жалко расставаться с этим миром, потому что он хотел выполнять заповеди для Творца. Да? И так далее, и так далее. С праведниками есть разные расчеты, есть, которые им дают разные, да, чтобы прийти для такой цели, другой цели и так далее. Но в принципе, по идее, может быть такая вещь. Еще сказано, что человек, если на небесах видишь, что человек испортится, так его убирают, что он праведник, и он испортится, убирает из жизни раньше, чтобы не дошел до того и не испортится. Это тоже написано.
А можно вопрос? А видишь смерть? которые умирают человека, имеют какое-то отношение?
Да, да, конечно, это идея исправления, несомненно. Есть четыре наказания. Да, 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 конечно, конечно.
Не смотри, убийство.
Конечно, и про это сказано тоже, что человек один приходит, это одна из проблем, да, как он говорит, аматат хесед, как на русском-то говорят, смерть из доброты, как на русском как
это называется?
Из милосердия, да, есть такое понятие, да, убивают человека, чтобы он не мучился. На самом деле это ужас для этого человека. Как?
Может, это
само по себе в расчете есть? Ну, тоже может. Это его наказание, что убивает раньше. Но, в принципе, это идея, что человек у него есть свобода выбора, и то есть он делает нарушение, делает нарушение. В принципе, это нельзя, потому что то он должен делать исправление. Он не закончил исправление. В результате он должен будет вернуться еще раз для того, чтобы продолжить это исправление.
А вот самоубийство?
А самоубийца, ну здесь и явно нарушение, если самоубийца как бы реально, ну, такой самообладает все, это тоже та же проблема. Ну, да, не это. Да?
То есть это он тоже возвращается, чтобы это исправить.
Ну не знаю насчет самоубийцы, как он. Не знаю, как насчет самоубийца. Явно он получает наказание. Если это наказание связано с возвращением, может быть, не знаю. Но тот, кто был убит кем-то, говорит, я хочу ему сделать добро, какое ты ему добро делаешь, не даешь ему возможность исправить до конца то, что это. Ему нужно вернуться еще раз в этом мире, родиться, там, прочувствовать ту самую боль, которую он должен прочувствовать.
А с другой стороны, это же может наоборот, что Ашем забрал раньше, потому что он еще больше.
Может быть, что если это направлено Творцом. Ну, не будем входить в это, да, я не знаю. Человек тот сделал нарушение. Вопрос, это рассчитано с позиции Творца или нет, и так далее. Отдельный разговор, не принципиально.
Можно уточнить вопрос? Правильно я понимала, что физическая боль, либо моральная какая-то душевная боль вот в сегодняшнем теле, это значит, что это то неиспытанное чувство стыда, которое должно было произойти.
Ну, в принципе, по идее, да, в корне. Только мы говорим утрированно все, но в принципе в корне так оно должно быть. Да? Что есть такая возможность жестокости? Ну, что значит такая жестокость? Можно сказать, что это более жестокое, чем что-то другое? Насчет этого это большой вопрос сам по себе, да? Жестокость сейчас, вы знаете террористы разные, да, которые самоубийственно, да? Они как воспитываются, им объясняют одну вещь, что на самом деле, он же боится идти, ну ладно, там обещают, там что-то там обещают. 70 там девиц или что-то, да? Но ведь надо туда же еще прийти каким-то образом. А это больно, прежде всего, да? Так их обучают и показывают разные свидетельства, да, там, по фотографиям и так далее, что человек, вот при, скажем, при том самом взрыве, допустим, да, он не ощущает боли совсем. Не ощущает боли совсем. И, в принципе, они правы в этом смысле, да, вот какая-то моментальная это, да, не ощущает боли и так далее. Авария, если кто-то знает, да, прошел аварию, что в момент этого ничего не ощущал в принципе, да, а боль начинается потом, при лечении и так далее, и так далее. Поэтому это большой вопрос, мы видим какую-то жестокую смерть, на самом деле, ясно, что есть боль где-то, как-то и так далее, она рассчитана, очень жестокая или более жестокая, как бы это ни было, может быть очень жестокая, может быть действительно, что дает какой-то мучительный там и так далее, это правильно. Но все равно, по всей видимости, это тоже рассчитано. То есть, да, все, вся это видно то, что человеку нужно пройти, нет другого выхода, да? Так что не мы как бы это дело решаем.
Есть дети, которые больные дети. Вот есть просто больные дети, да, это понятно, что это родители за что-то расплачиваются, когда у них больные.
Это с двух сторон всегда. Да, не с двух, со всех сторон. Все, кто как-то участвует в этом каким-то образом и ощущает свою какую-то боль или свою какое-то неудобство, какое-то это, да, это рассчитано ему, это все окружение. Так сказано, что Творец, он Даян Эмет, судья истины, истинной справедливости, цедек. Цедек справедливость, справедливость 100%. Судья, когда судит судья, и перед ним кто-то там подсудимый, он что там сделал, так он ему рассчитывает, сколько кто должен отсидеть тюрьме там и так далее. Но не берет во внимание, что его родители, его дети, какая-нибудь соседка, которая, может быть, помогал что-нибудь там иногда, или кого-то там брал трэмпом, или еще что-то, что с ними будет? Каждый из них получает тоже наказание. Судья обычно не рассчитывает, но судья на небесах, он рассчитывает все.
А вот есть дети, которые аутики, да, которые не могут говорить, которые, в общем-то, они практически не могут сами себя обеспечивать. Это тоже какой-то вид? Вот сам ребенок?
По всей видимости, конечно. Так это сказано, конечно.
А что в такой ситуации вы там можете сказать?
Ребенок? Что с ним надо делать?
Нет, если, допустим, как есть теория, да, что произведение, там, допустим, кошка, это...
А какое исправление унесет? Да. Я могу только дать предполагать, не могу знать про каждого из них это, да? Не могу знать точно каждого, но в принципе, так сказано. Про что-то сказано, лошонара сказано, про лошонара человек возвращается в этот мир, так написано действительно. Ну, в каком она виде? Не могу про каждую частную вот это, да, сказать что-то, да? Но каждая, она обязательно связана с каким-то расчетом, вне сомнения. Да?
Это... Такие ситуации, как обычно, родители расплачиваются за свои несоблюдения, как бы за или за чистоту семейной жизни, ну, то есть обычно.
Ну, все, да, пойдем дальше. В принципе, какой-то еще вопрос задавали, я хотел ответить, но с разделением, сейчас мы это дойдем до этого. Во всяком случае, надеюсь, у нас просто мало времени. Есть еще вопросы, например, может ли еврей переселиться в нееврея? Или мужчина в женщину, да? Да. Насчет еврея так сказано, так, насколько это. Я слышал, что не еврей не может переселиться в еврея. Да, потому что он должен выполнять заповеди, и он не обязан по-настоящему, да? Но еврей может переселиться в нееврея. И это одна из причин геров, да, что тогда у него как бы есть вот это его исправление по всему, и тогда он... Как бы, возможно, от него требуется вот эта вот настырность, и это, да, что этим, да, он и придет, и приходит к Юре, в конце концов, это он выполняет то, что до этого, почти он прохладно относился к выполнению заповеди, сейчас он должен это значить, это, да. Есть такое понятие. Мужчина в женщину, тоже есть понятие, что может переселиться, или женщина в мужчину, тоже может быть. Поэтому... Тем тоже объясняется, что есть, которые мужчина ощущает себя женщина, женщина ощущает себя мужчина.
А да.
Ну, то не будем ходить там, знаете, да, да, есть ряд этих, я это просто, в этих вещах это, да, большой вопрос, да, как к этому относиться. Может быть, теперь вопрос, вот этот вопрос, который здесь кто-то задал, да, что на самом деле, да, человек после оживления мертвых возвращается к жизни, так сказано. Не будем ходить в детали, как и что, но если он был несколько гулим, у него же было несколько тел, несколько семей, несколько это, и когда он возвращается, в каком теле он возвращается, и в какой семье он относится, кто он такой действительно, да? Это вопрос на самом деле непростой сам по себе. Что когда мы говорим о Гильгулим, это так мы это все это сказали, что человек, он, значит, прожил, потом исправляется и так далее. На самом деле это частный случай, то, что мы сказали. Но в общем вся история человечества это Гильгуль. Почему? Потому что пришел первый человек, Адам Ришон, он был один, сам по себе. А потом из него вышли эти. Это, в принципе, все, кто вышли, это, назовем их так, в каком-то смысле, его гильгулим. То есть это, в принципе, его потомство, люди, которые пришли впоследствии. Первый человек, он должен был выполнить свою задачу. И если бы он ее выполнил, то уже все было бы закончено. Но он ее не выполнил. И тогда приходит следующее поколение, продолжит ее выполнить. Что это значит? Это значит, что его душа рассыпается на искры, на частицы, на части, на кусочки, не в прямом буквальном смысле кусочки, на искры каждой, то есть как бы каждый человек несет какую-то часть задачи на себе, и он должен выполнить. И потом дальше может быть искра от искры, искра от крысы и так далее, и так далее. Так что, в принципе, мы видим, можем видеть эту историю, я, в принципе, хотел показать, я не знаю, у нас, если у вас еще будет терпение, могу рассказать хотя бы одну цепочку, ну, немножко вот этой вот истории, потому что это по-настоящему самое интересное все это, ну, может быть, надо будет сделать еще одну лекцию, чтобы показать. Это, что я хотел бы, по идее, в корне разобрать, как бы, историю мира в смысле Гильгулим, что это Поразительная вещь, просто смотрит, смотрим мир совсем по-другому. Но невозможно к этому подойти без всего видения, которое мы сегодня сделали, да?
А можно еще вопрос?
Да.
А вот существует такое понятие, как ощущение дежавю. Есть ли связь какая-то?
Что такое дежавю?
Дежавю — это когда человек просто, что с ним вот это вот когда-то уже где-то происходило.
Может быть, это тоже связано, есть обратное, да?
Я не знаю.
Вполне может быть. Не, я не хочу здесь давать это как бы, да. Я говорю, здесь в этой теме могут быть много вопросов, на которых нет ответа, потому что мы вот говорим какие-то корни, какие-то вот вещи, которые сказаны, отрывки, то, что в Оригинале написано, это какие-то отрывки, которые это. Да, нет полной картины, вот полностью точно то-то-то-то-то. Но есть некоторые интересные, очень захватывающие вещи. Да, а на самом деле ответ на этот вопрос, в каком теле человек возвращается, во всех телах одновременно. Потому что все его жизни, они были жизни сами по себе, отдельные и так далее. Причем они все были связаны одним с другим. И все они там связаны со своими семьями, все и так далее. Так что приходит в нескольких телах. Это, я так видел этот ответ, не знаю, насколько его надо понять тоже в большей мере. Но, в общем-то, так эта вся история построена. Когда мы говорим, что кто-то Гильгуль чей-то, и, ну, когда мы говорим вот здесь из одного жизни в другое, вот мы объяснили то, что объяснили. Но когда мы говорим о древности, и потом там кто-то Гильгуль через много поколений, то тогда мы уже не говорим о целом человеке, естественно, а только эти. Я вам просто приведу примеры. Пример небольшой, вот хотя бы одной этой, да. Ну, может быть, не очень подробно это вкратце, да. Был первый человек, Адам Аришон, правильно? Адам. Адам. Кто такой Адам? Адам. Он умер, значит, он должен был это и так далее. В конце концов, если мы видим это в буквах. В общем-то, вот эти вот гильгулим видят прямо в буквах это, да? Адам — это алиф, далит, мем. Что такое алиф, далит, мем? Алиф — это Адам, далит — это Давид, мем — это Машиах. Как? Неважно. Да? Машех. То есть начало, а это известно, это в Хазаль действительно приводится, что у Давида не было своей жизни. И Адам дал ему свои 30 лет, 70 лет из своей жизни. Адам должен был прожить 1000 лет, а он прожил 930. 70 лет — это то, которое прожил Давид. То есть Давид — это гильгуль Адама. А Машех потом выходит из Давида и так далее. Поэтому, значит, Адам и так далее. Но обратно здесь мы должны знать, что это не весь Адам, а вот какая-то сторона это, да, определенная. Какая определенная, тоже это вопрос. Кроме этого есть Моше. Кто такой Моше? Мем, Шин, Хей. Мем — это Моше. Шин — это Шет. Хей — это Хеви. У Адама родился... Адама родился кто? Каин и Эвель. Каин убил Эвеля. Потом родился у него Шет через 130 лет. Шет, Тахат, Эвель, да, вместо Эвеля. Вместо Эвеля — это значит, это в принципе гильгуль Эвеля — это Шет. Потом это значит рождается Моше. Моше, он их, это значит, да, он, Моше, он, да, он, да, Моше, он это... следующий этот гильгуль, значит, это в принципе Хевель. Тот самый Хевель, который это значит, это Моше. Что? Теперь, что он сделал? Египтянин. Сейчас, минутку, не до конца. Значит, Эвель и Кай. Эвель и Кай. Теперь, кроме этого, Каин. Каин. Гильгуль Каина — это Итро. Итро. Да? И теперь, почему Каин убил Хевеля? Почему Каин убил Хевеля? Потому что у них родились близняшки. С Каином родилась одна близняшка, с Хевелем две. И вот из-за этой, лишнее это, у них был спор. Ну, как всегда, женщина виновата там, всех этих, да? Да, из-за этого был этот спор, почему именно это она его, а не его, и так далее, да? И тогда из-за этого он убил. Теперь вот эта вот близняшка, в конце концов, это гильгуль Ципоры, дочь Итро. И сейчас Итро приводит Ципору к Моше, тем самым он исправляет этот самый спор, этот самый грех, который был. То есть расчет идет, мы видим, на сколько поколений. Да? И Итро, он приходит, и значит, в буквах у меня есть, у нас будет время, мы покажем, что там вообще удивительно, что происходит. Но и это он приводит, тем самым его исправляет. Но Итро — это только одна из сторон души Каина. Есть другая сторона, в частности, тот самый египтянин, которого убил Моше. Да, которого убил Моше, и он, это значит, он тоже был, да, что то, что он посмотрел на него вначале, да, туда и сюда, и не видел никого, то есть имеется в виду, он посмотрел все его это, да, кто из него выйдет, и кто, и откуда он пришел, и так далее. И он, то есть это другая частица, как бы, этого, да, кого этого, да, Каина. Каина, который это, да. Кроме этого, Гильгуль и Каина был также, а, Гильгуль и Тро, это был Йов. Йов, в конце концов, да, что он, да, то, сейчас мы посмотрим, был Йов, а Гильгуль этого Каина, еще один Гильгуль Каина, с другой стороны, Гильгуль Каина, это Гильгуль уже Эвеля, по-моему, да, сейчас мы, это Бильам. Мы сейчас, немножко захотите, если у вас силы, да, то это, даже сварили просто, а? Фарон-то я не нашел пока. Но это хотя бы, ну, надо смотреть, там, это как бы одна из цепочек, просто хотел проследить одну из цепочек хотя бы это, да. Я вам немножко, если хотите, прочитаю, но так, чтобы здесь вещи непонятные, а вот только то, что касается это, да. И, да, ну, разали, так, и так сказали наши мудрецы, что после того, что пришел змей, да, Шибана Хашальхава, что змей пришел на Хаву, в принципе, он и пришел на нее, то есть был с ней в связи, и Тильба Зуама, он вел в нее нечистоту. Да, это тот самый Ецера, который шел внутрь и так далее. И она родила Каина Эвеля. Да, то в Каин и отца Мисо, да, не будем ходить здесь, да, Каин, вы, это у него, значит, Наран, это Непиш Рух Нешама, здесь святой стороны, не святой стороны, не будем в это входить, откуда что. Значит, у Каина была большая часть его, значит, ну, у них была, да, душа, как всякого человека, она перемешана с добром и злом. Что такое перемешано добро и зло? Это значит, в каждой лжи есть капля истины. У нас тоже несколько лекций этому посвящено. Что каждая действительность, каждая идеология, каждая ложная это, у нее должна быть капля истины, она не может существовать. Это идея создания этого мира, вот мира нижнего нашего, где перемешано добро и зло. Где это добро и зло перемешано, что в каждой лжи есть обязательно капля или искра истины, иначе эта ложь не может существовать. Поэтому все разные коммунизмы, и там разные идеологии всякие, которые там возникали, не всегда они берут какую-то идею истины, но потом на вокруг нее строят ложь. Идея человека в этом мире – это исправить эту, выделить искру истины, поднять ее из, да, из зла. Это лялут не в сон душа, то, что сказано, поднять искру святости. Мы это не раз в лекциях приводили и так далее. И поэтому каждый из перемешан. Так Каин родился перемешан, да, с хорошим и плохим. Но большая часть у него плохого была, а меньшая часть хорошего. А у Эвеля наоборот, большая часть была хорошая, а меньшая часть плохого. Да, и так далее. И, да. Ватани Вераняна. И сейчас выясним, говорит он, понятие Эвеля. Как он распространился? Киало нефиш де эвельниц гадила баше, что душа нефиш этого Эвеля, не будете сказать, он здесь объясняет, что он именно исправляет. Нефиш, ох, нашама, каждую эту, что, так далее. Мы в это не будем ходить. Во всяком случае, нефиш Эвеля вошла в Шета. Сына Адам, первого человека, Адам решен. В Шет не там был пхината това. А у Шета было, значит, Шет получил от Эвеля, да, и идею добра, сторону добра. Да, в Эвеле была большая часть добра, а меньшая часть зла. Так эту добрую, хорошую часть получил Шет. Ах, пхината райсталек, но зло ушло оттуда и было передано Бильаму, Бильама Раша. Где мы это видим? Да. Вем сотов раз шель пхината нефеш, вем утиот хевель. Это значит в буквах хевель. Как буква хевель? Ки хей шель хевель у нефеш, а то что хей из слова хевель. Это хорошая сторона. Хорошее, это добро. И это взял шет. Где мы это, да? Это взял шет. Везе коль ште тахат раглав, ште эмутиот шет гей. То есть на самом деле, где это мы учим, потому что дальше, ну, в Теилим приводится пасук, ште тахат раглав, то есть как бы Творец говорит человек, дает человеку власть над всеми творениями. То есть под все творения, это ште, это вот как бы вся эта действительность, как там этот переводит Онкулус, да, подчиняется, а, Шавью он переводит, то есть сравнивается или по, ну, подставляется под его ноги, ну, не знаю, как дословно перевести, да, дословно, то есть вся эта действительность, это вся действительность, которая, да, мира, природа, она ставится под его ноги, так и в обычном пасуке, а, как он объясняет здесь в буквах, это получается шинте там гей, ште. Что? И это на самом деле шет гей. Шет гей, да? Шет это имя шета, а гей это гей самая от нефеля, от эвеля, от эвеля. То есть здесь он получил как бы букву от эвеля, что это хорошее. В нефеша раше левель, а плохое эвеля это буквы бет ламет. Бет ламет, значит, хевель, хей, это хорошая сторона, бет ламет, это плохая сторона. Его получил Бильам, он как раз взял эти две буквы у него. Значит, Бильам тоже идет от Эвеля. Получается, Моше и Бильам, оба они пришли от Эвеля. Да? Только Моше, он пришел, это, значит, поэтому оба они дошли высоких это, пророчеств, как это сказать, поэтому, не поэтому, да? Но сказано, что нет пророка, как Моше, среди евреев нет, а среди народа мира есть кто? Бильам. Да, так это написано, что он как бы дошел до очень высокого уровня пророчества, как бы в каком-то смысле соизмерим с Моше. Вземишпатам, бали даум и так далее, и так далее. Да? И еще это, да. Да, и дальше. Вахаш, Ниткана Нефш, Ниткана Рух, так далее, и так далее. Азба рох литакен, вахашинитка на рух, ванишмато литакен. Омнам сода рох шель эвель калуль, да, значит, приходит, значит, секрет роха, ну, рох шель эвель, исправление роха шель эвель, оно было сделано у Ноха. Ноах, он получил это тоже от эвеля. Льет кирох шу тет, ну, да, не будем это объяснять. И, значит, да, и это, значит, вошло в имя Ноха. Да, значит, Нох как бы получил от Хет, от Хевеля, перешел Нох, а Нох потом, значит, в, да, в Моше, Белям и так далее. Ах, Нох, Авив, Упхинат, Пашута и так далее. Да. И, значит, так... Значит, Бильам получил это зло, а валярох он нетбарер, вихая, ваями ураба товара, влахен тире кимин хам яца. Значит, там три сына у него, которые были, три сына, это связано с этими тремя буквами Эвеля. Три сына Ноха, с тремя этими буквами Эвеля. А, три линии, ну не будем говорить. В всяком случае, эти три линии, три эти стороны связаны, три каждый гехам. Я не хочу просто входить в терминологию, в объяснение этих разных тонкостей, это только принцип. Во всяком случае, в конце концов, из хама, то есть хам там получил что-то от Ноха, из хама вышел Таби, Авдаши Рабан Гамлиэль, раб Рабана Гамлиэля, один это, да, Таби, тот самый мудрец, да, который был у него рабом, и был это, да, значит, один из этих, и так далее. Вахарках Нингиман Шима Бамоше, потом это перешло в Моше, и так далее, да. То, я думаю, достаточно ли. Да? Ну, то есть мы, когда начинаем ходить там в тонкости, это вдруг раскрывается картина мира всем. История, она вдруг видна совсем по-другому. Когда-то я разбирал там, как это получилось с Рахель, как получилось это, там что-то, да, мы где-то приводили с Раби Ханина бен Тардион, Раби Ханина бен Тардион, и его жена, у него было две дочери, Брурия и еще, да, и Брурия это была жена Раби Мейра, и вся там история, которая была, что его дочь, вторая сестра Брури попала в дом терпимости насильно, и тогда приходит к Раби Мейру, тогда Брурия приходит к своему мужу Раби Мейру и скажи, спаси ее. И он тогда взял, проверил, сейчас уже ее проверить, и пришли к ней, проверили, что он делал нарушение, не делал нарушение. Там Гмара приводит рассказ, как там ее проверяли, что кто-то да, предложил, хотел, значит, как бы пришел к ней, чтобы воспользоваться ее услугами. Она говорит, сейчас я не могу, сейчас не то, потом не то. Потом говорит, он предлагает, здесь лучше, чем я. И все прочее. То есть находила разные отговорки, как избежать этого, да? И из нее, и они поняли, что на самом деле она не осквернилась. Если так не сделал нарушение, и тогда, значит, ее можно спасти, и тогда он там передал деньги большие там ее этому сторожу, а тот боялся, говорит, как я возьму эти деньги, ведь он это и так далее. И, в общем-то, вся эта история там была, в конце концов, он его спас, там было чудо и прочее, прочее. Вся эта рассказ, как вдруг, почему вся эта история была с ним, с его дочерью, да, Раби, это, и объясняет, что на самом деле это пришло из... Почему? Потому что он был Гильгуль Шхема, Шхем бен Хамор, Шхем. Она была Гильгуль Дины. И вся эта история Шхема бен Хамор, Шхема и Дина и так далее, мы это подробно какой-то вот недавно лекции разбирали относительно, да? Там вся эта история, и вот это вот, и там это велось вся эта история. Раби Ханина бен Тардион, он был один из 10 этих убитых вместе с Раби Акивой. Один из друзей Раби Акивы, который был там также убит и так далее. И тоже эта смерть тоже была рассчитана и вид. То есть вот это вот приходит как бы исправление за то, что там была вот вся эта история с Диной и так далее. То есть если мы начинаем смотреть на все это, значит там раскрывается новый мир. Знаешь, мне как-нибудь силы и возможности это дело подробно разобрать, может, что-нибудь подготовим к лекции. Но это, в принципе, идея, понятно. И в каждом из них говорим, что это уже, когда мы рассматриваем эти гильгулим, то не имеется в виду гильгуль человека, или Адам кого-то вселился, переселился, или там Каин, или Эвель, не имеется в виду он весь, а какие-то буквы, какие-то части, это в одно, а это в другого, и так далее, и так оно это. Значит, так оно распределяется. Да. Да?
Это отсюда утверждение мудрецов о том, что каждое следующее поколение становится меньше.
Да, становится меньше. Именно в этом и идея, что происходит раздробление. Почему раздробление? Потому что поколение должно было исправить свою задачу, должно выполнить свою задачу. Не выполняет. Первый человек не выполнил. У него была большая задача, великая. И разделили. Каждому человеку уже легче, да, насколько это легко, во всяком случае, каждый человек, он выбирает, берет как бы часть это и должен выполнить. Он выполняет, происходит дальнейшее раздробление и так далее, и так далее. Это тоже вопрос, почему еврейский народ в Египте получал страдания, все эти дела. Да, почему? Ведь в конце концов, после того, что они вышли из Египта, там потом они получили, получили Тору, стал еврейский народ, хорошо. А до этого почему? За что? За что это, да? И тоже объясняют, что на самом деле, Адам решен. Он не выполнил, и тогда следующее его поколение, они должны были выполнить задачу Адама Ришона. Должны были все вместе выполнить, каждый со своей стороны. И они не сделали, наоборот, нарушили, был потоп. Потом они же, те же души, переселились в следующее поколение и должны были выполнить. Но они восстали против Творца и построили Вавилонскую башню. И уже потом они снова приходят уже вот в Египте, в еврейском народе. Все те же души, они приходят и, значит, это разбирают и так далее. А кто-то придет, спросит, как же евреи, это не евреи, или еврейский душ, не еврейский душ. Это мы тоже разбирали когда-то подробно. Что, в общем-то, еврейский народ это душа первого человека, которая должна выполнить ту самую задачу. Первоначально был Адам Аришон. Потом было следующее поколение, которое должно было это выполнить. Это те же самые, та же душа и так далее. Потом следующее поколение. До какого времени? До Вавилонской башни. Там в Вавилонской башне начались, с этого момента начались народы. До этого не было народов. У нас там есть лекция подробно о том, что такое народы, в общем-то. До этого были личности. Каждый он мог быть личностью сам по себе и мог сам быть корнем какого-то народа. Там были корни, а не были народы. С этого момента начинаются личности. В этот момент, в принципе, перемешали языки. 70 языков, получили 70 языков, 70 народов. То есть с этого момента появились народы. И один из народов – это еврейский народ. Так тот, кто взял на себя, Авраам только взял на себя задачу вот, выполнения той самой, да, той самой роли, и поэтому его потомцы, все той самой души, они им входят. А другие народы, поскольку они не хотят, тот, кто не корни других народов, они не хотели этого брать, так они играют только вспомогательную роль, и поэтому уже души они стали получать из другого источника. Не будем точно объяснять, где-то, да? Но они уже получают души из другого источника совсем. Они, это уже не души первого человека. И поэтому они называются другие народы. Народ тот, народ другой, третий. Да, откуда? Но они играют же вспомогательную роль. А те уже как бы... И поэтому мы как бы говорим, да, это, то есть еврейский народ, не имея еврейского народа, в смысле, что значит еврейский народ, это его роль. Роль выполнять. То есть, в принципе, это та душа первого человека, которая должна была выполнить эту свою роль, и она продолжает выполнять сейчас внутри еврейского народа. То есть, внутри этого. Да, так это... было. Почему именно так история пошла, мы тоже где-то разбирали, потому что всю историю должно смотреть по определенной схеме, что мы сегодня уже не будем эту схему приводить. Да. Все, я думаю, вот, по-моему, я ответил на большую часть вопросов. Да. Если еще остался какой-то вопрос, можно, но в принципе у нас уже нет времени. Совсем. Да. Все, я закрываю это дело.